Творение святого Иоанна Златоуста, том 1, кассета 4, 334, о девстве. Сначала он, Адам, был страшен для всех зверей. Бог привел к нему всех их, и ни один не посмел причинить ему зла или козни, видя блистающий в нем царский образ. Когда же он помрачил грехом эти черты, то Бог лишил его и этого господства. Как через то, что человек не господствует над всем земным, а некоторых даже боится и страшится, не делается ложным изречение Божие, и будешь обладать над зверями земными, ибо сокращение власти произошло не отдавшего ее, но получившего, так и козни жен в отношении к мужьям не ослабляют слов «сотворим ему помощника, подобного ему». Она произошла для этого, но не осталась при этом. Кроме того, можно сказать и то, что она оказывает свою помощь к устроению настоящей жизни, к рождению детей, к обузданию естественной похоти. Но когда уже не будет времени ни для настоящей жизни, ни для деторождения, ни для похоти, то для чего напрасно ты здесь упоминаешь о помощнице? Если ту, которая в состоянии содействовать только в малых делах, станет кто-либо иметь сотрудницей в делах великих, то не только не получит никакой пользы, но свяжет самого себя заботами. Что же мы, спросят, скажем Павлу, который говорил, «Откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» И, следовательно, признает ее помощь необходимой в духовных делах. И я с этим согласен. Я не отстраняю ее совершенно от содействия в духовном, да не будет». Но я говорю, что она совершает это тогда, когда не занимается брачными делами, а оставаясь женщиной по природе, достигает добродетели блаженных мужей. Она может помогать мужу не украшениями своими, не роскошью, не просьбами к мужу о выдаче денег, не пышностью и расточительностью. Но когда, став выше всего настоящего и отпечатлев в себе жизнь апостольскую, будет оказывать большую кротость, большую скромность, большое презрение к деньгам и терпеливость. Тогда она будет в состоянии поддержать его, когда скажет, «Имея пищу и одеяние, будем этим довольны». 1 Тимофею 6:8. Когда будет оправдывать такое любомудрие делами и, посмеваясь над смертью телесной, считать за ничто настоящую жизнь. Когда всю славу этой жизни будет признавать согласно с пророком за цвет на траве. Таким образом, жена может спасти мужа не тем, что собрегается с ним, как жена, но своею евангельской жизнью, что делали многие женщины и без брака. Так Прескилла, приняв Аполлоса, говорится в Писании, руководила его по всему пути истины. Хотя теперь это невозможно, но женщины могут оказывать такое же усердие и пожинать такие же плоды. Женщина, как я сказал выше, обращает мужчину не потому, что она жена его, иначе ничто не препятствовало бы тому, чтобы никто из имеющих верующую жену не оставался неверующим, если сообщество и сожительство устрояет это дело. Но бывает не так, вовсе не так. Напротив, должно оказывать великое любомудрие и терпение, посмеваться над брачными делами и поступать так постоянно. Вот что содействует спасению души сожителя». Если же жена будет непрестанно заниматься женскими делами, то она не только не принесет ему никакой пользы, но и повредит. Даже и в таком случае это одно из весьма трудных дел. Послушай, что говорит апостол. «Откуда знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Такой вид вопроса мы обыкновенно употребляем в речи о том, что редко случается. Что же говорит он дальше? «Связан ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». Видишь ли, как он постоянно делает переходы и в своем увещании часто совмещает оба предмета. Как в словах о браке он вставил слова о воздержании, возбуждая по временам слушателя, так и здесь он снова вставляет слова о браке, давая слушателю о отдых. Он начал с девства, но прежде чем сказать что-нибудь о нем, тотчас перешел к речи о браке, ибо слова повеления не имею. Суть слова позволяющего и вводящего брак. Потом, перейдя к девству и сказав, «Думаю, хорошо им остаться так, и, заметив, что постоянное повторение его названия производит нелегкое впечатление на нежный слух. Он не говорит о нем непрерывно, но приведши достаточную причину облегчения подвигов девства, то есть настоящую нужду, не решается и теперь опять назвать девство, а что? Хорошо человеку остаться так, говорит и не пожает речи об этом, но прервав и остановив ее, прежде чем открылась трудность девства, снова вставляет слова о браке и говорит, связан ли ты с женой, не ищи развода. Если бы это было не так, если бы он не хотел предложить здесь утешение, то было бы излишне советующему девство рассуждать о браке. Потом он снова переходит к девству. Но и здесь не называет ее собственным именем. А что? Остался ли без жены? Говорит, не ищи жены. Впрочем, не бойся. Он не определил и не узаконил этого. Слово о браке опять стоит близко, отклоняет от страха и вещая. Если женишься, не согрешишь. Но и не падай теперь, он снова привлекает тебя к девству, о чем и хочет сказать в словах поучающих, что вступившие в брак будут иметь великую скорбь плоти. Как лучшие добрые врачи, намереваясь дать горькое лекарство, или сделать отсечение, или прижигание, или что-либо подобное, не делают всего вдруг, всегда давая в промежутках отдых больному, таким образом исполняет остальное, так и блаженный Павел. Не изложил совета о девстве без остановки, целостно и непрерывно, но, постоянно прерывая его словами о браке и прикрывая трудность его, сделал свою речь короткой и удобоприемлемой. Для этого и допущено разнообразное смешение слов. Достойно рассмотрения следующие слова. «Связан ли ты с женой? Не ищи развода». Это не только совет, сколько указание на затруднительность и безвыходность из этих уз. Почему он не сказал «имеешь ли жену»? Не оставляя ее, живешь ли вместе, не расставайся, а назвал сожительство узами. Он указывает этим на трудность дела. Так как все прибегают к браку как к легкому делу, то он показывает, что вступившие в брак нисколько не отличаются от связанных узами, ибо и здесь, куда влечет один, туда необходимо следовать и другому. Или если возмутится один, то вместе с ним погибнет и другой. А что скажет жена, если муж склонен к слабостям? А я хотела бы воздерживаться. Тебе необходимо следовать за ним. Приятная цепь брака, наложенная на вас, принуждает тебя поступать так и против воли, привлекает к тому, который изначально связан с тобою. Если же ты будешь противиться и уклоняться, то не только не освободишься от уз, но и подвергнешься крайнему наказанию. 336. Та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишится награды за воздержание, но и даст ответ за его прелюбодеяние, и ответ более строгий, чем он сам. Почему? Потому что она, лишая его законного совокупления, низвергает его в бездну распутства. Если она не имеет права делать это и на короткое время без его согласия, то какое прощение может получить она, постоянно лишая его этого утешения? Но что скажешь? Может быть, тяжелее этой необходимости и угрозы. И я говорю то же самое. Для чего же ты подвергаешь себя такой необходимости? Это должно было обдумать до брака, а не после брака. Посему и Павел, сказав о необходимости вследствие уз, говорит об освобождении. После слов «связан ли ты с женой? Не ищи развода». Он прибавляет «остался ли без жены? Не ищи жены». Он делает это для того, чтобы ты наперед ясно рассмотрел и узнал тягость супружества, легче принял слово о безбрачии. Если и женишься, не согрешишь. Если дева выйдет замуж, не согрешит. Вот чем ограничивается великая заслуга брака, тем, что за него не осуждаются, а не прославляются. Последнее принадлежит девству, а вступивший в брак должен довольствоваться сведением, что он не согрешил. Почему же, скажут, ты советуешь не искать жены? Потому что однажды связанным браком не следует разрывать его, ибо это влечет за собой много скорбей. Итак, скажи мне, неужели от девства мы получим только ту пользу, что избежим здешней скорби? Кто же решится принять на себя такой подвиг, ожидая за такие труды получить одно только это воздаяние? Что говоришь ты? Призывая меня сражаться с демонами, ибо наша брань не против плоти и крови, повелевая противостоять естественному неистовству, убеждая совершать подвиги с плотью и кровью, наравне с бесплотными силами. Ты упоминаешь только о земных благах и о том, что мы не будем иметь скорби, происходящие от браков. В самом деле, почему апостол не сказал так? Если дева и вступит в брак, то не согрешит, но лишит себя венцов за девство многих и неизреченных даров. Почему он не перечислил благ, прилежащих им после борьбы? Как они пойдут в сретение жениха, как получат блестящие светильники, как с большой славой и смелостью войдут в брачный чертог вместе с царем, как будут блистать больше всех близ его престола и седалищ царских. Об этом он не сделал и краткого упоминания, но как выше, так и ниже упоминает об освобождении от житейских неприятностей. «Думаю, — говорит, — что хорошо остаться, как я, вместо того, чтобы сказать, ввиду будущих благ, по настоящей нужде, — говорит, — считаю». Далее опять сказав, если дева выйдет замуж, то не согрешит. И умолчав о небесных дарах, которых она лишила себя, говорит, будете иметь скорби по плоти таковые. И это он делает не только доселе, но и до конца. И опуская указания на будущее благо, снова приводит ту же причину. Ибо время коротко. И вместо того, чтобы сказать, я желаю, чтобы вы блистали на небесах, явились гораздо славнее вступивших в брак, он и здесь продолжает, говорит, «Хочу, чтобы вы были беспечальны». Так поступает он не только в этом месте, но и беседа о перенесении обид употребляет тот же способ увещания, сказав, «Если алчит враг твой, накорми его, если жаждет, напой его», заповедав такое дело, повелев преодолевать потребность природы и бороться с таким невыносимым пламенем. Он в словах о наградах умолчал о небе и небесном и указал воздаяние за это во вреде для оскорбителя. «Ибо сие делай, — говорит, — угли огненные соберешь на голову его». Для чего же он употребляет такой способ увещания? Не по неведению и незнанию. Как можно склонить и убедить слушателя, но потому, что он больше всех людей отличался этой добродетелью, то есть способностью убеждать. Откуда это видно? Из сказанного им. Где и каким образом? Он беседовал с коринфянами. Мы сначала разберем сказанное им о девстве, в которых он не говорит, не судил, верите, что решил, рассудил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого, с которыми он не мог говорить, как с людьми духовными, и питал их еще молоком, ибо они были плотскими, за что и упрекал их в этом послании, что и ныне еще не можете». Ибо вы плотские и ходите по человечеству. Посему он побуждает их к девству и отклоняет от брака земными благами, видимыми и осязательными. Он хорошо знал, что людей малодушных, низменных и приверженных еще к земле можно скорее привлечь и поощрить земными благами. Почему, скажи мне, многие из людей невежественных и грубых и в маловажном и в важном деле без страха клянутся Богом и нарушают клятву, а не решаться начать клятву головой своих детей, хотя нарушение той клятвы и наказание за нее гораздо больше, чем за последнюю. Но они все-таки скорее употребляют первую клятву, чем вторую. Так относительно помощи бедным, на них не столько действуют слова о Царстве Небесном, хотя бы часто повторяемые, сколько надежда на что-нибудь полезное в здешней жизни, или для их детей, или для них самих. Они тогда особенно склонны к такому попечительству, когда надеется получить облегчение от продолжительной болезни, избежать опасности, достигнуть какой-либо власти и начальства. И вообще оказывается, что большинство людей скорее убеждается тем, что близко перед ними. Что больше действует на их чувства, то скорее побуждает их к добрым делам и сильнее устрашает в дурных. Посему и Павел так говорил коринфянам, и римлян побуждал к перенесению обид настоящими благами. Слабая и оскорбленная душа не так легко отбросит яд гнева, если услышит о Царстве Небесном и получит отдаленные надежды, как тогда, когда будет ожидать наказания обидевшему. Итак, желая пресечь корень злопамятности и пока успокоить гнев, он приводит то, что было действительно для утешения обиженного, не лишая его назначенной награды в будущем времени, но стараясь пока вывести его каким бы то ни было образом на путь любомудрия и открыть двери к примирению, ибо самое трудное дело приступить к началу подвига, а по вступлении труд бывает уже не так велик. Но Господь наш Иисус Христос не так поступает, беседуя как о девстве, так о перенесении обид. Беседуя о первом, Он указывает на Царство Небесное. Есть скопцы, которые сами себя скопили ради Царства Небесного. Когда же Он увещевает молиться за врагов, то не сказал ничего о вреде для обидевших. И не упомянув о горящих уголях, но предоставив говорить все это к людям малодушным и низменным, побуждает к этому высшими благами. Какими же? «Да будет, — говорит, — будете сынами Отца вашего Небесного». Смотри, сколь великая награда, потому что слушателями его были Петр, Иаков, Иоанн и сон прочих апостолов. Почему он и побуждал их духовными наградами? И Павел сделал то же самое, если бы речь его относилась к подобным людям. Но так как он говорил коринфянам, весьма несовершенным, то он и указывает им на ближайшие плоды трудов, чтобы они охотнее приступили к упражнению в добродетели. Посему и Бог награждал иудеев, не упоминая о Царстве Небесном, земными благами, а за дурные дела угрожал не гиенной, но несчастьями в этом веке, голодом, язвой, болезнями, войнами, пленом и тому подобным. Ибо люди плотские скорее этим удерживаются, и этого более боятся, и менее заботятся о невидимом и ненастоящем. Поэтому и Павел останавливался больше на том, что особенно могло подействовать на их грубость. Кроме того, он хотел показать и то, что некоторые другие добродетели, возлагая на нас много трудов, все плоды собирают в будущем времени, а девство при самом подвижничестве в нем доставляет нам немалое воздаяние, освобождая нас от таких трудов и забот. Вместе с тем он предложил еще нечто третье. Что же? То, что это дело должно считаться в числе не невозможных, но весьма возможных. Он делает это очень пространно, объясняя, что брак имеет весьма много неудобств. Как бы так, обращаясь к кому-нибудь, это дело тебе кажется обременительным и трудным, но я потому самому предлагаю тебе приняться за него, что оно весьма легко, так как доставляет нам гораздо менее забот, нежели брак. Я же щежу, говорит он, и не хочу, чтобы вы имели скорби, потому и не желаю, чтобы вы вступали в брак. Какую же скорбь? Может быть, скажет кто-нибудь. Напротив, мы находим, что брак доставляет большое удовольствие, наслаждение. И, во-первых, удовлетворение страсти со всей свободой, без причинения какого-либо насилия в природе, немало служит к облегчению. А потом и остальная жизнь освобождается от уныния и нечистоты, и бывает полно приятности, веселья и радости, ибо люди, угождающие плоти роскошным столом, нежными одеждами, мягкой постелью, постоянными омовениями, благовониями, вином, нисколько не уступающим благовониям и многими другими различными излишествами, вследствие брака доставляет ей большое наслаждение. 340. Все это непозволительно. Брак же обыкновенно доставляет нам только свободу совокупления, а не наслаждение. Свидетель этого – блаженный Павел, который говорит так. «А питающаяся же пространно заживо умерла». Так он говорит о вдовах. Послушай же, что он говорил о вступивших в брак. Украшением жены, что было со стыдливостью, целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценными одеждами, как подобает женам, а обещающимся благочестию на дела благие. И не только здесь, но и в других местах, как может всякий видеть, он много говорит о том, чтобы у нас совершенно не было заботы ни о чем подобном. Но что я говорю о Павле? Он говорил это тогда, когда было время высшего любомудрия и была великая благодать Духа. И Амос, обращаясь с речью к младенцам, иудеям, у которых позволялось и наслаждение, и роскошь, и, так сказать, все излишнее, послушай, как сильно укоряет предающихся наслаждению. Горе, превращающим день злой, приближающимся и прикасающимся с субботом лживо, спящим на одрах из костей слоновых, и ласка серствующих на постелях своих, идущих козлище от паст, и тельцов, и молоком их питаемым, плещущим ко глазу пищали. Амос 6.3. Итак, как я сказал выше, наслаждаться совершенно не дозволяется. Но если бы даже ничего такого не запрещалось, а все дозволялось, есть так много другого, равного этому по своей печали и скорби, и даже многочисленнее и больше, в такой степени, что мы нисколько не чувствуем приятности брака, и всякое наслаждение от него исчезает. Если кто по природе ревнив или предался этой страсти по какому-нибудь несправедливому предлогу, то скажи мне, что может быть злосчастнее такой души? Сравнивая войну и бурю с такой семьей, ты можешь найти и здесь верное подобие. Все полно печали, подозрений, несогласия и смятения. Одержимые этим неистовством нисколько не лучше бесноватых или больных сумасшествием. Так часто он бросается, отступает и раздражается на всех, и беспрерывно вымещает свой гнев на людях, просто присутствующих и ни в чем не повинных. Будет ли то раб или сын, или кто другой. Всякое удовольствие исчезает, и все наполняется унынием, скорбью и неудовольствием. Остается ли он дома, идет ли на площадь, отправляется ли путешествовать. Повсюду это горе сопровождает его, возбуждая и раздражая его душу, хуже всякого рожна и не давая покоя. Ибо эта болезнь обыкновенно производит не только уныние, но и невыносимое раздражение. Каждое из них уже само по себе достаточно для погубления одержимого им. Если же они вместе нападут на него, удручая его постоянно, не давая отдыха даже на короткое время, то скольких смертей это тяжелее? Назовет ли кто крайнюю бедность, неизлечимую болезнь, огонь, железо? Он не укажет ничего равного этому. Только те, которые сами испытали, хорошо знают это, а никакими словами невозможно выразить чрезмерность этого горя. Когда кто вынуждается постоянно подозревать ту, которую любит больше всего, и за которую с удовольствием готов отдать душу свою, то какое утешение может облегчить его? Нужно ли ему идти ко сну или взяться за пищу и питье? Стол покажется ему наполненным больше ядовитыми веществами, нежели яствами. На постели же он не будет иметь покоя ни на малое время, но будет беспокоиться и вертеться, как бы на горящих угольях. Ни общество друзей, ни забота о делах, ни страх опасности, ни избыток удовольствий, ни что-либо другое не может отвлечь его от этой бури. Но сильнее всех радости и печали эта буря овладевает его душою. Имея в виду это, Соломон говорит: «Жестоко, как ад, ревность». Песнь 8.6. Еще: «Исполнена ревности ярость мужа его, и не пощадит в день суда». Притча 6.34. Неистовство этой болезни таково, что скорбь от нее не проходит даже после отмщения причинившему ее. Часто многие, уничтожив прелюбодея, не в силах были уничтожить своего гнева и уныния. А если такие, которые, убив своих жен, продолжали гореть в этом огне так же или даже более. 342. В таких бедствиях проводит жизнь муж, когда даже нет верного повода. А жалкая несчастная жена мучится больше мужа, когда она видит, что тот, кто должен быть утешением среди всех скорбей, от кого надлежало ожидать покровительства, относится к ней зверски враждебнее всех, то куда она может обратиться, к кому прибегнуть, где найти избавление от зол, когда гавань для нее закрыта и полна тысячи утесов? Тогда рабы и служанки обращаются с ней оскорбительнее мужа. Этот род людей вообще склонен к подозрению и неблагодарности. Когда же они получат более смелости и увидят, что господа их не согласны между собою, то находят в их вражде немало поводов к своему бесстыдству. Тогда и можно со всей смелостью выдумывать и сочинять все, что захотят, и увеличивать подозрения своими клеветами. Душа, раз уже зараженная этой слою болезни, легко верит всему, и равно открывая свой слух для всех, не может отличить клеветников от неклеветников. И даже ей кажутся более достоверными слова тех, которые увеличивают подозрение, нежели тех, которые стараются уничтожить его. От этого, наконец, жене бывает необходимо бояться и опасаться рабов и их жен не менее, чем своего супруга, и, уступив им свое место, самой занять их положение. Когда же она может не проливать слез? Какую ночь, какой день, какой праздник она может проводить без стенаний, сетований и рыданий? Угроза, оскорбление и злословие преследуют ее постоянно, то от мнимо оскорбленного мужа, то от гнусных рабов, осторожности, предосторожности, и все исполнено страха и трепета. Подсматриваются не только ее входы и выходы, но и слова, и взгляды, и стоны разведываются с большой тщательностью. Так что ей необходимо или быть неподвижнее камней, и все переносить молчаливо, и постоянно сидеть в своей комнате, хуже узника. Или, если желает говорить, плакать и выходить, и за все подвергаться отчету и суду этих негодных судей, то есть служанок и множества рабов. Пусть будет, если угодно, среди их зол несчетное богатство, роскошный стол, толпы рабов, знатность происхождения, величие власти, большая слава, знаменитость предков. Вообще не опусти ничего из того, что, по-видимому, делает настоящую жизнь завидную. Но тщательно собрав все, противопоставь этой печали, и ты даже не увидишь проявления какого-либо удовольствия от всего этого. Но оно исчезнет, как обыкновенно угасает малая искра, попав в огромное море. Так бывает, когда ревнует муж. Если же эта страсть овладеет женою, что бывает нередко, то ему будет легче, нежели жене, а на эту несчастную пойдет еще больше горя, потому что она не может пользоваться тем же оружием против подозреваемого. Кто согласится по приказанию жены сидеть постоянно дома? Кто из слуг осмелится наблюдать за господином, не опасаясь тотчас быть ввержену в пропасть? Итак, она не может не утешать себя этими средствами, не высказывать свой гнев словами. Но однажды или дважды, может быть, муж перенесет ее негодование. Если же она будет постоянно продолжать свои упреки, то он скоро научит ее, что лучше молча переносить все и страдать. Все это бывает при подозрениях. Если же действительно случится такое горе, то никто не исхитит жены из рук оскорбленного мужа. И он при помощи благоприятствующих ему законов приведет свою возлюбленную в судилище и погубит. Муж же, по законам, избегает наказания, которое предоставляется высшему и божественному суду. Но этого недостаточно для утешения несчастной. Ей предстоит подвергнуться медленной и жалкой смерти от чар или от трав, которые приготовляют распутные женщины. Бывали и такие случаи, когда не было надобности в этих отравах для огорченных женщин, но сами они предупреждали и погибали от сильного горя. Таким образом, если бы даже все мужчины прибегали к браку, женщинам не надлежало искать его. Ибо они не могут сказать, что у них бывает такая сила похоти, а большую часть бедствий от брака пожинают они, как то доказала эта речь. Что же скажут, разве это бывает во всех браках? Не во всех бывает, а от девства всякого далеко и очень далеко. Вступившая в брак, если и не впадет в несчастье, то подвергнется ожиданию этого несчастья. Намеревающаяся вступить в общение с мужем не может вместе с этим общением не ожидать и не опасаться бед. Девственница же избавлена не только от этих горестей, но и опасения. Это бывает, скажут, не во всех браках. Я и не говорю этого. Но если не бывает этого, то бывает многое другое. Если кто избегнет и последнего, то не может избегнуть всего вообще. Но подобно тому, как бывает с терниями, приставшими к одеждам проходящего около терновничных оград, когда он повергнется, чтобы отцепить одни, то покрывается многими другими, так и в брачных делах. Избежавший одного, вновь поражается другими, уклоняющийся от этого попадает на третье, и вообще невозможно найти брака, свободного от всякого неудовольствия. Но если угодно, оставив неприятности, представим и разберем теперь то, что в браке кажется вожделенным, и что многие часто, или лучше сказать, все желают получить. Что это? То, чтобы бедному, низкому и презренному взять жену от людей великих, сильных и владеющих большим богатством. Но мы найдем, что это завидное состояние сопряжено с несчастьями не меньшими, как и то неприятное. Род человеческий вообще склонен к надменности, а женщины настолько более, насколько они слабее. Поэтому они больше предаются этой страсти. А когда есть много поводов к надменности, то уже ничто не может удержать их. Как пламень, охвативший какое-нибудь вещество, так и они поднимаются на невыразимую высоту, извращает порядок и ниспровергает все. Такая жена не позволяет мужу оставаться на месте главы, но по своему высокомерию и безумию, свергнув его с этого места, и неизведшенно принадлежащая ей на место подчиненного, сама делается главою и повелительницей. Что может быть хуже этого беспорядка? Я умалчиваю об укоризнах, оскорблениях и неприятностях, которые не сноснее всего. 344. Если же кто скажет, я слышал многих говоривших это, когда происходили подобные разговоры, была бы только она богата и зажиточна, а переносить и укрощать ее высокомерие нисколько не трудно. Если кто так говорит, то, во-первых, он не знает, что это весьма трудно. Во-вторых, если это случится, то принесет немалый вред, потому что подчинение ее мужу по необходимости со страхом и с насилием тяжелее и неприятнее, нежели подчинение его полной ее власти. Почему? Потому что это насилие изгоняет всякую дружбу и удовольствие. Если же не будет дружбы и любви, а вместо этого страх и принуждение, то какое значение будет иметь брак? Все это бывает тогда, когда жена богата. Если же случится, что она ничего не имеет, а муж богат, то она будет служанкой, а не женою. Свободная сделается рабою, и, потеряв принадлежащую ей свободу, станет в положении нисколько не лучше купленных рабов. Но захочет ли муж распутствовать или пьянствовать, или привести на самое ложе ее множество распутных женщин? Она должна все терпеть и допускать, или уйти из дома. Не только это ужасно, но и то, что при таком расположении мужа она не может свободно приказывать ни рабам, ни служанкам, но принуждена делать и терпеть все так, как бы живя среди чужих, пользуясь непринадлежащим ей и сожительствуя скорее с господином, чем с мужем. Если же кто захочет взять жену из равных себе, то опять равночестность нарушается законом подчинения, тогда как равномерность имуществ располагает ее равняться с мужем. Что же можно сделать, когда всюду такие неудобства? Не выставляя на вид те очень немногие и редкие браки, которые избежали этого. О вещах нужно судить не по редким исключениям, а по всегдашним явлениям. В девстве трудно быть этому, или лучше сказать, невозможно, а в браках трудно не быть этому. Если в счастливых, по-видимому, браках происходят такие неприятности и несчастья, то что сказать о таких, которые признаются несчастными? Жена боится не одной только своей смерти, хотя она должна однажды умереть, и заботится не об одной душе, хотя имеет одну душу, но боится за мужа, боится за детей, боится за их жен и опять за детей. И чем больше корень пускает ветвей, тем больше умножается ее забота. Если у каждого из них случится или недостаток в деньгах, или телесная болезнь, или что-нибудь другое нежелательное, то ей нужно мучиться и печалиться не меньше самих страждущих. Если они все умрут прежде нее, то для нее неуносимое страдание, если одни останутся, а другие скончаются преждевременной смертью, и тогда для нее не будет чистого утешения. Потому что страх за живых, постоянно потрясающий душу, бывает не легче печали об умерших. И даже если можно сказать нечто удивительное, еще тяжелее. Время смягчает скорбь об умерших, а забота о живых неизбежно остается всегда или прекращается только смертью. Если же мы не имеем сил для перенесения собственных страданий, то какую жизнь проводить будем мы, поставленные в необходимость оплакивать несчастье других? Многие, нередко происходящие от знаменитых родителей и воспитавшиеся в большой роскоши, были выдаваемы за кого-нибудь из весьма знатных мужей, а потом вдруг, прежде наслаждения счастьем от какой-нибудь опасности, как бы от бури или налетевшего ветра, погибали, подвергшись ужасам кораблекрушения. И те, которые наслаждались за замужество бесчисленными благами, вследствие браков впадали в крайнее несчастье. Но это, скажут, бывает не со всеми и не всегда. От всех это недалеко, повторяю опять тоже. Но одни испытали это на себе, а те, которые избежали такого опыта, страдали от ожидания того же. Между тем, всякая девственница выше такого и испытания, и ожидания. Впрочем, оставив это, если угодно, теперь рассмотрим то, что естественно сопряжено с браком, и чего никто волей или неволей не может избежать. Что же это? Муки чревоношения и рождения и воспитания детей. Или лучше начнем речь выше. И изложим то, что предшествует браку, по возможности, ибо в точности знают только те, которые испытали это. Настало время сватовства, и тотчас являются беспрерывные и разнообразные заботы. Какого дочь получит мужа? Не низкого ли по происхождению, или бесчестного, или самолюбивого, или лживого, или гордого, или дерзкого, или ревнивого, или мелочного, или глупого, или порочного, или грубого, или слабого? Хотя не со всеми выходящими замуж необходимо случается все это, но необходимо подумать и позаботиться обо всем. Так как суженый еще неизвестен, и надежда еще сомнительна, то душа всего боится и опасается, размышляет обо всем этом. Если же кто скажет, что она может радоваться, ожидая противного, то пусть знает, что нас не столько утешает надежда на лучшее, сколько печалит ожидание худшего. Радость бывает только тогда, когда кто, наверно, ожидает доброго. А дурное, хотя бы только было воображаемо, тотчас смущает и беспокоит душу. Как у невольников душа не может быть спокойна от неизвестности о будущих господах, так и у девиц во время всего сватовства душа уподобляется обуреваемому кораблю. Пока родители ежедневно одних принимают, другим отказывают. Вчера одержавшего верх сегодня перебивает другой жених, а этого опять вытесняет иной. Случается, что перед самыми дверьми брака обнадеженный жених уходит с пустыми руками, а неожиданному родители отдают свою дочь. И не только женщины, но и мужчины имеют тогда тяжкие заботы. О последних можно и разведать все. А как узнать нравы и наружность той, которая постоянно держится внутри дома? Это во время сватовства. А когда настанет время брака, то беспокойство увеличивается, и удовольствие преодолевается опасением. Как бы в этот же вечер она не оказалась неприятной и с большими против ожидания недостатками. Для той, которая сначала нравилась, сносно быть впоследствии презираемой, а которая с самого, так сказать, первого шага покажется неприятной, то когда потом может понравиться? Не говори мне, а что, если она окажется благообразной? Даже в этом случае она не избавляется от заботы. Многие, весьма блиставшие телесной красотой, не могли привлечь к себе своих мужей, которые, оставив их, предавались другим, гораздо худшим их. Когда оканчивалась эта забота, тогда является другое неудовольствие при отдаче приданного. Тесть не с охотой отдает то, что назначил в приданное. Жених, хотя спешит получить все, но принужден требовать уплату с почтением, а жена, пристыженная отсрочкой уплаты, краснеет перед мужем более всякого неисправного должника. Но оставлю это теперь. Когда окончилась и эта забота, тотчас является опасение бесчадия, и напротив того забота о многочадии. Но так как ничего такого еще не видно, то с самого начала они тревожатся заботами о том и другом. Если она тотчас сделается беременной, то опять радость со страхом, ибо ни одно из удовольствий брака не бывает без страха, со страхом того, чтобы от преждевременных родов зачатая не потерпела вреда, а зачавшая не подверглась крайней опасности. В течение продолжительной беременности женщина бывает несмелой, как виновница рождения. Когда же наступит время родов, тогда чрево, столько времени обремененное, разверзает и как бы расторгает муки рождения, которые одни могут достаточно затмить все удовольствия брака. Вместе с тем ее беспокоят и другие заботы. Жалкая и скорбная женщина, хотя уже сильно измученная прежними страданиями, не менее того боится, чтобы ребенок не вышел поврежденным и уродливым вместо правильного и здорового, и чтобы не был женского пола вместо мужеского. Это томление возмущает женщин тогда не менее мук рождения, ибо не только за то, чего они бывают причиной, но и за то, в чем они не служат причиной, они боятся мужей, и за последнее не меньше, чем за первое. И не обращая внимания в этой буре на собственную безопасность, беспокоится, чтобы не произошло чего-нибудь неприятного для мужа. Когда дитя явилось на землю и произнесло первый крик, то следует новая забота о сохранении и воспитании его. Если оно будет с хорошими природными качествами и склонно к добродетели, то родителям опять беспокойство, чтобы дитя не потерпело какого-нибудь зла, чтобы не умерло преждевременной смертью, чтобы не впало в какой-нибудь порок, ибо не только из дурных делается хорошими, но и из хороших делается дурными и порочными. Если случится что-нибудь неожиданное, то печаль родителей будет невыносимее, чем если бы это произошло с самого начала. Если же все хорошее будет поставлено прочно, то у них всегда остается опасение перемены, потрясая их душу и лишая значительной части удовольствия. Но скажешь, не у всех брачных бывают дети. Этим ты оказываешь еще и на другую причину уныния. Итак, если брачные всегда, если у них дети или нет, хороши ли они или дурны, бывают удручены разными печалями и заботами, то можно ли назвать брачную жизнь наиболее приятную? Далее, если супруги живут во взаимном согласии, является опасение, чтобы наступившая смерть не разрушила их удовольствие, а лучше сказать, это уже не только страх, ожидаемое бедствие, но неизбежная необходимость. Никто не может указать, чтобы оба супруга умирали когда-либо в один день. Если же этого не бывает, то оставшемуся необходимо переносить жизнь, которая гораздо хуже смерти. Жили ли они вместе долго или мало? Тот, чем больше испытал, тем больше имеет горе. Ибо большая привычка делает разлуку невыносимую. А этот, прежде чем вкусить и насладиться любовью, лишился ее в самом разгаре страсти. Почему испытывает тем более скорби, и таким образом оба по противоположным причинам подвергаются одинаково тяжким скорбям. А что сказать о случающихся иногда разлуках, о далеких путешествиях, о происходящих от этого томлениях, о болезнях? Но как, скажет, относится к браку? И от этой причины весьма часто многие жены заболевали, огорчившись, раздражившись то от гнева, то от уныния. Они получали сильные горячки. Если в присутствии мужа они не терпят ничего такого, но постоянно наслаждаются его ласками, то вследствие его отсутствия подвергается этим страданиям. Впрочем, оставим все это. И ни в чем не будем обвинять брак. И однако мы не можем защитить его от одной вины. От какой же? От той, что он здорового человека повергает в состояние нисколько не лучшее больного и причиняет ему уныние такое же, как лежащему в болезни. 348. Не будем, если угодно, говорить обо всем этом, и предположим на словах невозможное. Допустим, что брак имеет все вообще блага, многочадие, добрых детей, богатство, у жены целомудрие, красоту, благоразумие, согласие, жизнь до глубокой старости. Пусть будет при этом и знатность происхождения, и величие власти, и не тревожит общая естественная слабость. Опасение перемены всего этого... Пусть будет удалена всякая причина уныния, всякий повод к заботе и беспокойству. И ни другая какая-либо причина, ни преждевременная смерть не расторгает брака. Но пусть оба не умирают в один день, или что гораздо приятнее, пусть останутся у них наследниками дети и похоронят обоих родителей вместе в глубокой старости. Какой же будет конец? С какой пользой от этих многих удовольствий они отойдут туда? Оставить много детей, наслаждаться с хорошей женой роскошью и всеми другими благами, которые я сейчас исчислил, и достигнуть глубокой старости, какую все это может нам принести пользу на том судилище ввиду вечных и истинных благ? Никакой. Все это тень и сновидение. Если же от этого мы не можем получить никакой пользы в ожидающих нас и не имеющих конца веках, и никакого иметь утешения, то наслаждавшийся этим должен будет стать наравне с теми, которые не наслаждались. Так если бы кто в продолжении тысячи лет в одну только ночь увидел приятное сновидение, то и о нем мы не сказали бы, что он имеет какое-либо преимущество перед тем, кто не наслаждался таким видением. Впрочем, этим я еще не выразил всего, что хотел. Ибо здешнее благо не столько отличается от тамошних, сколько сновидение от действительности». Но гораздо больше. И не так настоящий век относится к будущему, как одна ночь к тысяче лет. Но и здесь разница гораздо больше. Дела же девственницы не таковы. Но она отходит туда с великим богатством. Впрочем, начнем исследовать об этом выше. Нет ей нужды разведывать о женихе. Не боится она и какого-нибудь обмана. Бог не человек. Владыка не раб. Такова разница между женихами. Посмотри еще, на каких условиях здесь вступают в брак. Ни невольники, ни десятины земли, ни столько-то и столько-то талантов золота. Но небеса и небесное благо — подарки такой невесте. Притом другая, вступившая в брак, боится смерти. Как по иным причинам, так и потому, что смерть разлучает ее с супругом. А девственница даже желает смерти и тяготится жизнью, поспешая видеть жениха лицом к лицу и насладиться тою славою. Не может причинить ей вреда ни житейская бедность, как это бывает в другом браке, но делает ее еще более любезной для жениха, как претерпевающая эту бедность добровольно. Ни происхождение от незнатных родителей, ни недостаток телесной красоты, Не другое что-либо подобное. Что я говорю об этом? Если даже она будет несвободную, и это не может повредить ей при сватовстве. Достаточно иметь прекрасную душу, чтобы получить первенство. Ей не предстоит бояться ревности, не предстоит мучиться завистью к другой женщине, как сопрягающейся с более славным мужем, потому что нет никого, не только подобного или равного ее жениху, но даже хотя мало приближающегося к нему. В другом же браке, если которая будет иметь очень богатого, весьма знатного мужа, всегда может найтись другая, имеющая еще более знатного. А превосходство большего немало уменьшает удовольствие обладания менее превосходным. Но, скажут, большая роскошь и обилие золота, одежд, столовых и других вещей может прельщать и привлекать душу. А много ли женщин наслаждаются этим? Большая часть людей живет в бедности, горестях и трудах. Если же некоторые пользуются такими благами, то очень немногие и редкие, и те против воли Божией, как мы доказали вышесказанным. Он никому не дозволяет наслаждаться этим. 350. Впрочем, предположим на словах, что роскошь дозволяется, и что ни пророк, ни Павел не осуждает украшающихся женщин. Какая польза от множества золотых вещей? Ничего иного, кроме зависти, заботы и немалого страха. Ибо владеющие ими тревожатся заботами, не только тогда, когда эти вещи положены в ящичек, или когда наступает ночь, но и когда надевают их в дневное время, они также испытывают беспокойство и даже худшее. И в банях, и в церквах являются женщины, которые похищают их. А часто и без последних, носящие золотые вещи, подвергались стеснению и толчкам от толпы, не замечают, как теряется какая-нибудь из их золотых вещей. Таким образом, многие женщины не только таких вещей, но и даже более ценных ожерелий, украшенных драгоценными камнями, лишались просто вследствие того, что эти вещи, оторвавшись, терялись. Но пусть не будет этого опасения. Пусть устранена будет эта забота. Какая от того польза? Другой скажет, увидит и будет восхищаться. Но не тою, которая украшена, а самыми украшениями. И ее же часто и осудят за это, как украшающееся ими не по достоинству. Если она красива, то вредит природной красоте, ибо множество украшений не дает ей выказаться вполне, закрывая большую часть ее самой. Если же она некрасива и безобразна, то покажет себя еще более отвратительной. Безобразие, всегда являющееся в своем виде, оказывается только таким, каково оно есть. А когда его окружает блеск камней или красота какого-нибудь другого вещества, то безобразие достигает большей степени. Чернота тела кажется чернее в сравнении с блеском жемчужины, сверкающей как бы во мраке. Уродливость лица представляется гораздо хуже от цветной одежды, которая не допускает зрителей смотреть на лицо в собственном его виде. Но в сравнении с изящной красотой изделий, отчего она еще более посрамляется. Золото, рассыпанное по одежде, пестрота разных изделий и всякие прочие украшения, подобно доблестному, сильному и здоровому ротоборцу, повергающему больного, изнуренного и голодного, побеждая наружность лица, увешанной ими, привлекает внимание зрителей к себе самим и заставляет больше над ней смеяться, а им оказывать большее удивление. Не таково украшение девства. А оно не безобразит облекающееся в него, потому что все оно не телесное, а духовное. И потому, если она некрасива, оно тотчас изменяет безобразие в изящную красоту. Если же она красивая и блестящая, то придает ей еще более блеска. Ни камни и золото, ни драгоценность одежды, дорогие разнообразные цвета красок, и ничто иное из подобных тленных вещей не украшает душ, но вместо этого посты, священные всеночные бдения, кротость, скромность, бедность, мужество, смиренномудрие, терпение, презрение всех вообще предметов настоящей жизни. Взор девственницы так прекрасен и привлекателен, что на него с любовью взирают бесплотные силы, и Господь их так чист и проницателен, что может созерцать вместо телесных бестелесные красоты, так незлобив и кроток, что не озлобляется и не враждует, даже против непрестанно обижающих и оскорбляющих, но и на них смотрит приятно и ласково. Ее облекает такая благопристойность, что даже распутные стыдятся, краснеют и сдерживает свое бесстыдство, когда пристально посмотрит на нее. Как служанка, служащая порядочной женщины, необходимо и сама делается такой же, хотя бы и не желала этого. Так и плоть такой любомудрой души необходимо сообразует и собственные порывы с ее движениями. У нее и глаз, и язык, и осанка, и походка, и вообще все имеет отпечаток внутреннего благоустройства. И как драгоценная мира хотя бы заключена была в сосуде, наполняя воздух своим благовонием, доставляет удовольствие не только стоящим в том же месте и вблизи, но и всем стоящим поодаль. Так и благоухание девственной души, разливаясь по ее чувствам, проявляет находящийся внутри ее добродетель, который, налагая на все чувства золотую узду благопристойности, удерживает всех этих коней в полной исправности и не дозволяет ни языку говорить что-нибудь неблагозвучное и нестройное, ни глазу смотреть бесстыдно и подозрительно, ни слуху воспринимать какие-нибудь непристойные песни. Она заботится и о ногах, чтобы они не выступали беспорядочно и неестественно, но имели походку неизысканную и безыскусственную. Отвергнув украшения в одеждах, она постоянно располагает и лицо, не расплываться от смеха и даже слегка не улыбаться, но всегда является степенным и строгим, всегда готовым к слезам и никогда к смеху. Услышав о слезах, не подразумевая здесь какого-нибудь огорчения, эти слезы доставляют такое удовольствие, какого не имеет смех здешнего мира. Если не веришь, то послушай Луку, который говорит, что апостолы, приняв побои, шли радуясь от лица собрания. Хотя не таковы естественные последствия побоев, ибо обыкновенно они производят не удовольствие и радость, а скорбь и страдания. Не таково естественное действие побоев, но вера во Христа такова, что она побеждает даже природу вещей. Если побои за Христа доставили удовольствие, то что удивительного, если производит тоже и слезы за Него? Посему Он — тот самый путь, который назвал тесным и скорбным, потом называет игом благим и бременем легким. Этот подвиг по свойству своему столь труден, но по ревности и благим надеждам совершающих его он делается весьма легким. Посему можно видеть, что по узкому и скорбному пути, избравшего его, идут с большей бодростью, нежели по широкому и пространному. Не потому, чтобы они не встречали скорбей, но потому, что они выше этих скорбей, и не терпят от них ничего такого, что обыкновенно терпят другие. И эта жизнь девственниц имеет печали, но в сравнении с брачными их нельзя и назвать печалями. 352. Скажи мне, испытывает ли девственница во всю свою жизнь что-нибудь подобное тому, что испытывает, так сказать, ежегодно вступавшая в брак, вступившая, терзаясь муками и воплями при родах? Сила этих мук такова, что когда Божественное Писание желает иносказательно выразить плен, голод, язвы, невыносимое бедствие, то называет все это муками рождения. Это самое и Бог назначил жене вместо наказания и проклятия. То есть не самое рождение, но рождение с такими трудами и муками. В болезнях, сказал он, будешь родить чадо. Девственница же стоит выше этих мук и проклятия. Тот, кто освободил нас от клятвы закона, освободил ее и от этого. Но, скажут, приятно нестись по площади на лошаках. Это только одно лишнее тщеславие, не приносящее никакого удовольствия. Как мрак не лучше света, как быть связанным не лучше, чем развязанным, как нуждаться во многом не лучше, чем не нуждаться ни в чем, так и не пользующиеся собственными ногами не лучше пользующихся. Я опускаю те затруднения, которые неизбежно испытывают при этом. Ей можно выходить из дома не тогда, когда она захочет, но часто, когда настоятельная нужда требует выхода, она принуждена оставаться дома, подобно нищим, у которых отсечены ноги, которые не могут двигаться. Если муж даст лошакам другое назначение, тогда является уныние, ссоры и упорное молчание. Если же сама она, не предвидя будущего, сделает то же самое, забыв о муже, то навлекает его гнев на себя и постоянно терзается укоризнами от него. Сколько лучше было бы, пользуясь своими ногами, на это их и дал нам Бог, не подвергаться таким неприятностям, чем по склонности к роскоши иметь столько мучений, скорби и уныния. И не одни эти причины удерживают ее дома, но если случится болезнь ног у обоих ли лошаков или у одного из них, бывает то же самое. Даже когда случится отправить их на пастбище, это бывает ежегодно и на много дней, то опять ей необходимо оставаться дома как связанной и не выходить из дому, хотя бы даже была необходимая надобность. Если же кто скажет, что она через это избавляется от множества встречных и не бывает обязана показываться и стыдиться перед каждым из знакомых, тот, мне кажется, совершенно не знает, что устраняет и что навлекает на женский пол стыд. Это зависит не от того, показывается ли она или скрывается, но последнее от внутренней душевной гордости, а первое от целомудрия и скромности. Посему многие, не имея этой ограды и ходя среди толпы по площади, не только не навлекали на себя осуждения, но даже возбуждали во многих удивление их целомудрию и своей осанкою, и походкой, и простотой одежды, обнаруживая свет внутренней благопристойности. А многие, сидя внутри, навлекали на себя дурную славу, потому что можно и скрывшиеся, более показывающихся, обнаружить для желающих свою гордость и надменность. Но, может быть, приятна толпа служанок? Ничего нет хуже этого удовольствия, сопряженного с такими заботами, а каждая из них в случае ее болезни или смерти нужно беспокоиться и скорбеть. Но если это может быть сносно, то гораздо неприятнее тревожиться ежедневно, исправляя их нерадивость, прекращая неисправность, пресекая неблагодарность и останавливая всякие другие их пороки. А всего хуже то, что обыкновенно случается при множестве прислуги, если в толпе этих служанок окажется благообразная. Это непременно должно случиться при множестве их, потому что богачи стараются иметь не только многих, но даже и красивых служанок. Если какая-нибудь из них будет блистать красотой, то привлечет ли она к себе господина любовью или будет не больше как предметом восхищения? Для госпожи одинаково бывает прискорбно уступать, если не в любви, то в телесной красоте и внимании других. Итак, если то, что у них считается славным и радостным, причиняет такие скорби, то что сказать о печальном? Девственница же не испытывает ничего такого. Жилище ее свободно от беспорядка, и всякий шум далек от него. Внутри его, как в тихой пристани, господствует молчание, еще важнее молчание, безмятежность в ее душе, которая не занимается ничем человеческим, но постоянно беседует с Богом и неуклонно взирает на Него. Кто измерит это удовольствие? Какое слово изобразит радость души, так настроенной? Никакое. Одни только те, которые полагают свою радость в Господе, знают, как велика эта радость и насколько она превосходит всякое сравнение. Большое количество серебра, скажут, всюду видимое, доставляет глазам большое наслаждение. Но не гораздо ли лучше взирать на небо и оттуда почерпать гораздо большее удовольствие? Насколько золото лучше олова и свинца, настолько небо светлее блестящее золото и серебра и всякого другого вещества. Притом это созерцание свободно от забот, а то соединено с великим беспокойством, что всегда причиняет большой вред вожделениям. Но ты не хочешь взирать на небо? Тебе дозволительно смотреть на серебро, находящееся на площади. К сраму вашему говорю, словами блаженного Павла, что вы так преданы страсти к деньгам. Не знаю, что и сказать. Меня при этом очень затрудняет недоумение. И я не могу понять, почему весь, так сказать, род человеческий, имея возможность наслаждаться чем-нибудь легко и свободно, не находит в том удовольствия, а утешается больше всего заботами, беспокойствами и хлопотами. Почему людей не так радует серебро, лежащее на рынке, как лежащее дома? Между тем первый блестит светлее, избавляет душу от всякой заботы. Потому скажешь, что то не мое, а это мое. Следовательно, удовольствие доставляется корыстолюбием, а не самым серебром. Если бы было последнее, то одинаково можно было бы им наслаждаться и там. Если же ты скажешь, что оно приятно по своей пользе, то стекло гораздо полезнее. Это могут сказать и сами богачи, большей частью приготовляющие чаши из этого вещества. Хотя они, увлекаясь роскошью, употребляют на это и серебро, но наперед влагают внутрь стекло, а потом снаружи окружают его серебром, показывая этим, что первое приятнее и пригоднее для питья, а второе служит только гордости и излишнему тщеславию. Что же вообще значит «моё» и «не моё»? Когда я тщательно вникаю в эти слова, то усматриваю, что это только пустые слова. Многие еще при жизни не могли удержать это серебро, ускользнувшее из их власти, а те, у кого оно оставалось до конца, при смерти волею-неволею лишились обладания им. Что слова «моё» и «не моё» — только пустые звуки. Это можно сказать не только по отношению к серебру и золоту, но и к баням, и к садам, и к домам. Пользуются ими все вообще, а считающиеся владельцами их имеют только то преимущество перед другими, что заботятся об них. Одни только пользуются ими, а другие после многих забот получают то же самое, что те без забот. 354. Если же кто восхищается большой роскошью, например, множеством битого мяса, избытком выпиваемого вина, изысканностью печенья, искусством трапезников и поваров, толпой сотрапезников и гостей, тот пусть знает, что состояние богачей при этом нисколько не лучше состояния самих поваров. Как последние боятся господ, так господа боятся званых гостей, чтобы не быть осужденными за что-нибудь из приготовленного ими с большим трудом и издержками. В этом они равняются с поварами, а в другом даже превышают их, потому что боятся не только хулителей, но и завистников. Часто у многих от таких перов зарождалась зависть, которая успокаивалась не прежде, как подвергнув их крайним опасностям. Но скажут, приятно кушать много и часто. Нет, от этой роскоши происходят головные боли, расстройства желудка, одышка, затмение в глазах, обмороки, умопомрачение и другие худшие болезни. И, о, если бы эта неумеренность и вред от нее ограничивались только однодневными неприятностями. Нет, большая часть неизлечимых болезней начинается от этих пиршеств. Подагра, чахотка, истощение, паралич и многие другие еще тягчайшие болезни, внедрившись в теле, удручают его до последнего издыхания. Какое же можно найти удовольствие, вознаграждающее за все эти бедствия? Какую суровую жизнь не предпочтет каждый, чтобы избежать всего этого? Не такова умеренность, но она далека от всех этих зол и способствует здоровью и благополучию. Если даже кто ищет удовольствие, то при ней он получает еще больше, чем при роскоши. И, во-первых, от того, что она доставляет здоровье, избавляет от всех тех болезней, из которых каждая сама по себе способна затмить и даже совершенно уничтожить всякое удовольствие, а во-вторых, от самой пищи. Каким образом? Причиной удовольствия бывает аппетит, а аппетит возбуждается не пресыщением и избытком, но нуждою и недостатком пищи. Он всегда бывает не на пирах богачей, но у бедных, лучше всякого трапезника и повара, прибавляя к приготовленной пище много меда. Богатые едят, не чувствуя голода, и пьют, не имея жажды, и ложатся спать прежде, нежели придет к ним сильная нужда во сне. Бедные же не прежде приступают ко всему этому, как настанет потребность, чем более всего возвышается удовольствие. Почему, скажи мне, Соломон называет сон раба сладким, говоря так? «Сладок сон трудящегося. Много ли, мало ли он поел?» Экклесиаст 5.11. «Потому ли, что ложе его мягко?» Но рабы большей частью спят на земле или на соломе, или от свободы, но они не владеют ни малейшей частью времени, или от досуга, но они находятся постоянно в трудах и заботах. Что же делает для них сон приятным, как не то, что они прежде почувствуют нужду в нем и потом предаются ему? А богатые, если ночь не застанет их, погрузившимися в сон от опьянения, по необходимости постоянно страдает бессонницей, вертится и томятся, лежа на мягких постелях. Можно было бы еще показать на неприятность и вред, и срам в тех болезнях, которые происходят от роскоши в душе, гораздо более и хуже, чем в теле. Она делает людей изнеженными, женоподобными, дерзкими, тщеславными, невоздержанными, надменными, бесстыдными, раздражительными, жестокими, подлыми, корыстолюбивыми, низкими и вообще не способными ни к чему полезному и необходимому. Умеренность же производит все противоположное этому. Но теперь надо бы обратить речь на другой предмет. Прибавив это одно, потом мы опять займемся апостольскими словами. Если кажущееся радостным исполнено таких зол и навлекает такой поток болезней на душу и тело, то что сказать о печальном, например, о страхе перед начальниками, о нападениях народа, о кознях клеветников и завистников, что в особенности окружает богачей, отчего и жены еще больше должны страдать, не имея сил переносить таких превратностей мужественно. 356. Что я говорю о женах? И сами мужья жалким образом страдают от этого. Кто живет умеренно, тот не боится никакой перемены. А кто роскошествует в этой невоздержанной и рассеянной жизни, тот, если ему придется по какому-нибудь несчастью или принуждению подвергнуться бедности, скорее умрет, нежели вынесет такую перемену, как неприготовленный и не привыкший к этому. Посему блаженный Павел и говорил: «Скорбь будете иметь по плоти, а мне вас жаль». Затем далее он говорит: «Ибо время коротко». Как это, может быть, скажет кто-нибудь, относится к браку? Даже очень относится к нему. Если он ограничивается настоящей жизнью, а в будущее не женится, не выходит замуж, настоящий же век приходит к концу, и воскресенье уже при дверях, то теперь время не браков и не приобретений, но скудости и всякого любомудрия, которое будет нам полезно там. Как дева, пока остается дома с матерью, много заботится о детских вещах и о лежащем в ящичке, поставленном ей в кладовой, и ключ сама держит при себе, и всем распоряжается, и столько заботится о сохранении малых и пустых вещей, сколько управляющие великими делами. А когда нужно выходить замуж, и время брака заставляет ее оставить родительский дом, тогда она, отрешившись от малого и ничтожного, по необходимости начинает заботиться об управлении домом и множеством имущества и рабов, об угождении мужу и о другом важном, более прежнего. Так и нам, достигающим совершенного и мужеского возраста, должно оставить все земное, эти поистине детские игрушки, и помышлять о небе, блеске и всей славе тамошней жизни. Ибо и мы обручены жениху, который желает от нас такой любви, чтобы мы для него отказались, если нужно, не только от малозначительных и ничтожных земных благ, но и от самой души. Итак, если нам должно отправляться туда, отрешимся от этих ничтожных забот. И переходя из бедного дома в царский чертог, мы не стали бы заботиться о глиняных сосудах, дровах, рухляде и других бедных домашних вещах. Перестанем же теперь заботиться о земном. Время уже призывает нас к небу, как и говорил блаженный Павел в послании к римлянам. Ныне спасение к нам ближе, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. И еще. Время коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. К чему же брак для тех, которые не будут наслаждаться браком, но будут наравне с безбрачными? К чему деньги? К чему имущество? К чему все житейское, когда пользование им уже неблаговременно и несвоевременно? Если те, которые должны явиться в наше судилище и подвергнуться ответственности за свои преступления при приближении назначенного дня, отказываются не только от жены, но и от пищи, и питья, и всякой заботы, а думают об одном только оправдании, то тем более нам, имеющим предстать не пред каким-нибудь земным судилищем, но перед небесным престолом, чтобы отдать отчет в словах, делах и помышлениях, должно отрешиться от всего, и от радости, и от печали по настоящим благам, и заботиться только о том страшном дне. Если кто говорит: «Господь грядет за мной, и не возненавидит отца и мать, и жену, и детей, и братьев и сестер, и даже душу свою, не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет вслед меня, недостоин меня, не может быть моим учеником». А ты беспечным предаешься привязанности к жене, смеху, наслаждению и роскоши. Господь близко, ни о чем не заботьтесь. А ты беспокоишься и печешься о деньгах. Наступило небесное царство, а ты занимаешься домом, пиршествами и другими удовольствиями. Проходит образ мира сего. Для чего же ты мучишься мирскими делами, непостоянными, но скоро приходящими, не заботясь о постоянном и неизменном? Не будет ни брака, ни мук рождения, ни удовольствия и совокупления, ни изобилия денег, ни заботы о приобретении, ни пищи, ни одежды, ни земледелия и мореплавания, ни искусств и домостроительства, ни городов и домов, но некоторое иное состояние и иная жизнь. Все это немного спустя погибнет. Это означает: слова проходят, образ мира сего. Зачем же мы, как бы намереваясь оставаться здесь на все веки, с таким усердием заботимся о делах, которые мы часто должны оставлять раньше наступления вечера? Зачем мы избираем тягостную жизнь, когда Христос призывает нас к спокойной? Не хочу, апостол Павел говорит, оставить вас в неведении. Желаю, чтобы вы были беспечальными, ибо неженатый заботится о Господнем. 358. Почему же ты желаешь, чтобы мы были без забот, сам налагаешь на нас новую заботу? Это не забота, равно как и скорбь о Христе не есть скорбь. Не потому, чтобы здесь изменялась природа вещей, но потому, что добровольность переносящих все это с удовольствием побеждает самую природу. Кто заботится о том, чем он не может наслаждаться долгое, а часто и короткое время, тот справедливо может назваться заботящимся. А тот, кто может собрать плодов больше своих забот, совершенно справедливо может считаться в числе незаботящихся. Кроме того, между той и другой заботой такое различие, что последняя в сравнении с первой даже не может считаться заботой. Столько она легче и удобнее той. Все это мы выразили предыдущими словами. Неженатый заботится о Господнем, а женившийся о мирском. Но последний проходит, а первый остается. Разве это одно недостаточно показывает превосходство девства? Насколько Бог выше мира, настолько забота о нем лучше мирской. Почему же апостол дозволяет брак, который связывает нас с заботами и отвлекает от духовного? Потому, говорит он, я и сказал, чтобы имеющие жен были как не имеющие, чтобы уже связанные или имеющие быть связанными каким-либо другим образом ослабили свои узы. Если нельзя разорвать уже надетые узы, то сделай их более сносными, ибо возможно, если мы захотим освободиться от всего излишнего и не навлекать на себя по собственной беспечности забот еще больше, чем сколько их приносит самое дело. Если же кто хочет яснее знать, что значит, имея жену, должны быть как не имеющие, то пусть посмотрит на не имеющих ничего и распявшихся для мира, как они живут. Как же они живут? Они не нуждаются покупать ни множество служанок, ни золотых вещей и ожерелья, ни светлых и больших домов, ни такого-то и такого-то количества десятин земли, но оставив все это, заботиться только об одной одежде и пище своей. И имеющий жену может вести себя согласно такому любомудрию. Сказанное выше, не уклоняйтесь друг от друга, сказано только о совокуплении. В этом он повелевает следовать друг за другом, и не оставлять им власти, не оставляет власти над собою. А в чем должно держаться другого любомудрия, например, в одежде, в пище, во всем прочем? В том один не подчинен другому. Но мужьям можно, хотя бы жена и не хотела, отказаться от всякой роскоши и удручающего множества забот. И жене также нет никакой необходимости против воли украшаться, тщеславиться и заботиться об излишнем. 359, том 1. Это и справедливо. Потому что та похоть естественна и поэтому простительна. И один из супругов не властен лишать в этом другого без его воли. А страсть к роскоши, расточительности и бесполезным заботам не зависит от природы, но происходит от беспечности и высокомерия. Посему апостол и не повелевает вступившим в брак подчиняться друг другу в этих делах, как и в тех. Таким образом, слова «имея жен, должны быть как не имеющие» означает то, чтобы мы не принимали на себя излишних забот, происходящих от капризов и изнеженности жен, но прилагали столько забот, сколько требуется для одной преданной нам души и притом расположенной жить любомудро и скромно. А что он хочет сказать именно этого, он опять объяснил, присовокупив «и плачущие, как не плачущие, и радующиеся о приобретениях, как не радующиеся». Ибо не радующиеся не будут заботиться о приобретении, и не плачущие не станут бояться бедности, отвращаться от умеренности. Таково значение слов. Имеющие жен должны быть как не имеющие, то есть пользоваться миром, но не злоупотреблять им. Ибо женившийся заботится о мирском. Хотя забота бывает и там, и здесь, но здесь она суетна и напрасна, и лучше сказать, ведет к печали и скорби. Скорбь же по плоти иметь будете, а там к неизреченным благам. Почему же нам не избрать лучше первой заботы, которая не только получает столь многие и великие воздаяния, но и по свойству своему легче последней? О чем заботится незамужняя? О деньгах ли, слугах, домоправителях, полях и прочем? За поварами ли она наблюдает, за ткачами и прочей прислугою? Нет. Ничто из этого не приходит ей на ум. Но только об одном она заботится, чтобы благоустроить свою душу, украсить этот святой храм. Не плетением волос или золотом или жемчугом, не притираниями и раскрашиваниями или другими трудными и обременительными способами, но святостью по телу и духу. А выходящая замуж, говорит апостол, заботится о том, как угодить мужу. Весьма мудро он не стал перечислять самые дела и не сказал, что переносят жены для угождения мужьям и телом, и душою, тело притирая, посыпая пылью, подвергая другим мучениям, а душу наполняя низостью, лестью, притворством, малодушием и другими излишними и бесполезными заботами. Но намекнул на все это одним словом, предоставил подумать об этом совести слушателей. Показав таким образом преимущество девства и превознесший его до самого неба, он опять возвращается к речи о дозволенности брака, постоянно опасаясь, чтобы кто-нибудь не стал считать это повелением. Посему он не удовольствовался прежними увещаниями, но сказал: «Не имея повеления Господня, если дева выйдет замуж, то не согрешит». Опять здесь говорит: «Но это будет в скорбь». Кто-нибудь может при этом справедливо прийти в недоумение, почему апостол выше, назвав девство освобождением от уз и сказав, что он советует его для нашей пользы, чтобы мы не имели скорбей и были без забот, так как он щадит нас, и всем этим показав легкость и удобоносимость его, вдруг говорит, чтобы не наложить на вас бремени. Что же это значит? Не девство он назвал петлей, нет, но принятие этого блага с насилием и принуждением. И на самом деле так. Все, что принимает кто-либо по принуждению и против воли, хотя бы оно было весьма легким, бывает несноснее всего и давит нашу душу мучительные петли. Посему он и сказал: не хочу наложить на вас уз. То есть я предложил и показал все блага девства, но и после всего этого предоставляю вам избрание его, и не влеку к добродетели против вашей воли. Я посоветовал это, не желая причинить вам скорбь. Но что благопристойное служение Богу не нарушалось житейскими делами. Посмотри здесь на мудрость Павла, как он с просьбами соединяет увещание и с позволением совет. Сказав, не принуждая, но увещевая, он прибавил к благообразии и благопреуспеянию, показывая им превосходство девства и ту пользу, какая происходит от него для нас в благоугодной жизни. Ибо жена, опутанная житейскими заботами, всюду развлекаемой жене, нельзя быть благоприступающей Господу, так как весь ее труд и досуг раздробляется на многое, то есть на мужа, заботу по дому и все прочее, что обыкновенно влечет за собой брак. А что скажешь, если девственница станет заниматься многими и иметь житейские заботы? Нет, этим ты исключил бы ее из сонма девственниц, потому что недостаточно только не вступать в брак, чтобы быть девственницей, но необходимая чистота душевная. Под чистотой же я разумею не только воздержание от порочной и постыдной похоти, украшений и рассеянности, но и свободу от житейских забот. Если же этого нет, то какая польза в чистоте телесной? Как ничего не может быть постыднее воина, бросившего оружие и проводящего время в пьянстве, так ничего не может быть непристойнее девственниц, связанных житейскими заботами. Так и те пять дев имели светильники и подвязались в девстве, но не получили от того никакой пользы, а остались вне дверей затворенных и погибли. Девство потому и хорошо, что оно отклоняет всякий повод к излишней заботе и доставляет полный досуг для богоугодных дел. Так что если этого нет, оно бывает гораздо хуже брака, нося в душе тернии и заглушая чистое и небесное семя. Если же кто почитает неблагообразным для девы своей, чтобы она вышла замуж, придя в возраст, тот не согрешит, если выдаст ее замуж. Говорит апостол: «Что говоришь ты, если хочет?» Как ты не исправляешь извращенного понятия, но дозволяешь вступать в брак? Почему ты не сказал, кто находит непристойным для своей девицы оставаться так, тот жалок и несчастен, считая укоризненным столь дивное дело? Почему ты, оставив это предположение, не посоветовал ему удержать свою дочь от брака? Потому что, говорит он, эти души были слишком слабы и привязаны к земле, а при таком настроении их нельзя было вдруг внушать им учение о девстве. Кто до такой степени привязан к мирским делам и восхищается настоящей жизнью, что даже после такого увещания считает постыдным то, что достойно небес уподобляется ангельской жизни, тот как мог бы принять совет, привлекающий его к этому? И удивительно ли, что Павел так поступил касательно дела позволенного, когда он делает то же самое касательно запрещенного и противозаконного? Укажу на пример. Иметь осторожность в пище, принимать одну и отвергать другую, было свойственно слабости иудеев. Однако и между римлянами были подвержены этой слабости. Он же не только не обвиняет их со строгостью, но делает еще нечто, более того, оставив согрешавших, он укоряет тех, которые хотели препятствовать им. Ты же почему осуждаешь брата твоего? Между тем он не сделал того же, когда писал Колостинам, но с великой властью обращается к ним и любомудрствует так. Никто да не осуждает вас за пищу или питье, и еще. Если со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, ибо все сие погибает. Почему же он так поступает? Потому что эти были сильны, а римляне еще нуждались в большой снисходительности, и он ожидал, пока вера окрепнет в их душах, опасаясь, чтобы с преждевременным истреблением плевел не вырвать с корнем и растений здравого учения. Поэтому он не осуждает их прямо и не осмеливает, и не оставляет без осуждения, но касается их незаметно и прикровенно в осуждении других. Ибо словами «пред своим Господом стоит или падает» он, по-видимому, заграждает уста укоряющему другого, но на самом деле влияет на душу этого последнего, показывая, что предпочитать то или другое из пищи свойственно не твердым и не стоящим непоколебимо, но еще колеблющимся, находящимся в опасности пасть, если не устоят. Таким же образом он поступает и здесь вследствие великой слабости укоряемых. Он не явно нападает на обличаемого, но похвалами тому, кто соблюдает свою девицу, наносит ему сильный удар. Что же говорит он? Но кто тверд в намерении своем, в сердце? Это сказано для противопоставления с тем, кто легко и скоро колеблется, не умея ходить твердо и стоять мужественно. Потом, заметив, что этого слова достаточно для влияния на душу такого человека, смотри, как он опять прикрывает речь, приводя причину, не слишком достойную порицания. Сказав, но кто тверд в сердце своем, он присовокупил, не имея нужды, имеет власть. Хотя последовательнее было бы сказать, кто стоит твердо и не находит этого дела непристойным. Так как это было слишком выразительно, то вместо этого он употребляет другое выражение в его утешении, предоставляя ему лучше ссылаться на такую причину. Не так тяжело удерживать кого-нибудь от дела нуждою, как стыдом. Первое касается души слабой и жалкой, а последнее – испорченной и не умеющей правильно судить о качестве дел. Впрочем, говорить это еще было не время. Даже по настоятельной нужде не следует препятствовать желающей быть девственницей, но должно мужественно стоять против всего, что препятствует этому прекрасному стремлению. Как говорит Христос, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Когда мы принимаем что-либо благоугодное Богу, то всякий, препятствующий этому, есть враг и неприятель, кто бы он ни был, отец или мать. Павел же, снисходя к несовершенству слушателей, написал следующее. Но кто тверд и не будучи стесняем нуждою, и не становился на этом, хотя не имеющий нужды и власть имеющий означает одно и то же, но обширной речи и беспрестанным повторением позволений утешает слабый и низменный ум, присоединяя далее и другую причину. Кто рассудил в сердце своем, ибо недостаточно быть свободным, чтобы только за это не подлежать ответственности. Но когда кто избрал, рассудил, тогда он поступает хорошо. Потом, чтобы ты не заключил из такой великой снисходительности, что нет никакого различия между тем и другим делом, он опять излагает различия между ними, хотя с осторожностью, излагает в ясных словах. Поэтому отдающий деву свою замуж хорошо сотворит, а не отдающий лучше. А насколько лучше, он не объяснил опять по той же причине. Если же ты хочешь знать, то послушай Христа, который говорит: не женится, не выходит замуж, но будут как ангелы Божьи на небесах. Видишь ли различие, на какую высоту девство вдруг возносит смертного, когда оно есть истинное девство? 363. Чем, скажи мне, отличались от ангелов Илья, Елисей и Иоанн, эти истинные любители девства? Ничем, кроме того, что они были облечены смертной природою, а во всем прочем, если точно исследовать это, они окажутся нисколько не хуже тех. Даже этот самый кажущийся недостаток много служит к похвале их. Какое мужество, какое любомудрие было у тех, которые, живя на земле и подчиняясь необходимости смертной природы, могли достигнуть такой добродетели. А что их сделало такими девство, ясно из следующего. Если бы они имели жен и детей, то не так легко поселились бы в пустыне, не стали бы презирать домов и всего житейского. А теперь, освободившись от всех этих оков, они жили на земле, как на небе, не нуждались ни в стенах, ни в кровле, ни в постели, ни в трапезе, ни в чем ином подобном. Но вместо кровли им было небо, вместо постели — земля, вместо трапезы — пустыня. И то, что для других кажется причиной голода, бесплодие пустыни, это самое тем святым доставляло изобилие. Они не нуждались ни в виноградных лозах, ни в точилах, ни в посевах, ни в жатве, ни... но источники, реки и озера доставляли им обильное и приятное питье. А трапезу одному из них приготовлял ангел, чудесную, необыкновенную и более обильную, чем обычно у людей. Одного хлеба, говорится в Писании, было достаточно на 40 дней, а другого часто питала чудотворная благодать Духа, и не только его одного, но через него и других. 1 Царств 4.41. Иоанн же, выше пророка, больше которого не восставал из рожденных женами, не нуждался даже в человеческой пище. Не хлеб, вино и масло поддерживали жизнь его тела, но акриды и дикий мед. Видишь ли ангелов на небе? Видишь ли силу девства? Оно устроило, что облеченные плотью и кровью, ходившие по земле, подчиненные необходимости смертной природы, во всем поступали так, как бесплотные, как уже достигшие неба, как получившие бессмертие. 364. Для них все было излишним. Не только то, что действительно излишне, роскошь, богатство, власть, слава и ряд прочих подобных сновидений, но и то, что кажется необходимым. Жилище, города и искусство. Вот что значит благообразие и благоприступание. Вот добродетель девства. Удивительно, и многих венцов достойно преодолевать ярость страстей, сдерживать беснующуюся природу, но поистине удивительным это бывает тогда, когда при том будет такая жизнь. Само по себе это слабо и недостаточно для спасения достигших этого. Свидетелями нам могут служить те, которые ныне упражняются в подвиге девства. Они настолько отстоят от Ильи, Елисея и Иоанна, насколько земля от неба. Как устранив благообразие и благоприступание, ты подорвешь самую силу девства. Так, соединяя его с превосходной жизнью, ты будешь иметь корень и основание благ. Как тучная плодоносная земля питает корень, так превосходная жизнь возвращает плоды девства. Или лучше сказать, крестная жизнь есть и корень, и плод девства. Она умощала тех доблестных мужей на дивные подвиги, рассекая все узы их и делая их способными на свободных и легких ногах, как бы на кровлях, на крыльях возлетать на небо, где нет ни угождения жене, ни заботы о детях, там очень легко является нестяжательность, а нестяжательность приближает к небесам, освобождая нас не только от страха, заботы, опасности, но и от прочих неудобств. Тот, кто не имеет ничего, презирает все, как бы обладая всем, и имеет великое дерзновение перед начальствующими, властителями, и даже самих украшаемых диадемою. Кто презирает богатство, тот, простираясь далее, будет легко презирать и смерть. А став выше этого, он будет дерзновенно говорить со всеми, не опасаясь и не страшась никого. А тот, кто занят богатством, есть раб не только богатства, но и славы, и почестей настоящей жизни, и всего вообще житейского. Поэтому Павел и назвал сребролюбие корнем всех зол. Девство же имеет достаточную силу иссушить этот корень и вложить в нас другой, лучший, производящий все доброе. Свободу, дерзновение, мужество, пылкую ревность, горячую любовь к небесному, презрение всего земного. Так рождается благообразие и благоприступание. 1 Коринфянам 7:35. Но что умничают многие? Патриарх Авраам, говорят, и жену имел, и детей, и богатство, и стада, и пастбища. А при всем этом Иоанн, как креститель, так и евангелист, тот и другой девственники, и Павел, и Петр, отличавшиеся воздержанием, желали быть на лоне его. Кто сказал это тебе, почтеннейший? Какой пророк, какой евангелист? Сам, говорят, Христос, видя великую веру сотника, он сказал, что многие придут от востока и запада, придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вместе с ним блаженствовавшего и Лазаря видел богатый. Но какое отношение имеет это к Павлу, Петру и Иоанну? Лазарь не Павел и не Иоанн, а многие от востока и запада не составляют сонма апостолов. Так что эти ваши слова излишни и напрасны. Если же ты хочешь точно знать награды апостолам, то послушай, что говорит сам, имеющий даровать их. Сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Здесь нет ни Авраама, ни сына его, ни внука его, ни лежащего на лоне его, но гораздо высшее достоинство. Последние сядут судить потомство первых. И не в одном этом видно различие, но и в том, что участи Авраама сподобятся многие. Многие, говорит Господь, от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом. А этих престолов не получит никто, кроме одного сонма святых апостолов. Еще ли, скажите мне, вы будете воспоминать о стадах, пастбищах, браках и детях? Что же говорят, если многие из девственниц после многих подвигов желают переселиться туда? Я скажу еще больше. Многие из девственниц не достигнут ни того лона, ни меньшего, но пойдут в самую гиенну. Это показывает девы, оставшиеся вне брачного чертога. Отсюда не следует ли, что брак равен девству, или даже девство хуже его? Твой пример представляет девство хуже брака. Авраам, живший в браке, находится в покое и наслаждении, а девственница в гиене. По вашим словам, остается сделать такое заключение. Но это не так. Нет, девство не только не хуже, но гораздо лучше брака. Почему? Потому что не брак сделал таким Авраама, и не девство погубило тех несчастных дев, но другие добродетели души прославили патриарха, и другие пороки жизни предали дев огню. Тот и в брачной жизни старался совершать добрые дела девства, то есть благообразие и благоприступание. А они, избрав девство, не спали в круговорот жизни и в заботы, свойственные браку. Что же, скажет, препятствует ныне вместе с браком, детьми, богатством и всем прочим сохранить это благоприступание? Во-первых, то, что ныне уже нет равного Аврааму, и даже хотя мало приближающегося к нему, он, имея богатство и жену, больше подвязающихся в нестяжательности, презирал богатство и больше девственников воздерживался от удовольствия. Эти каждый день пламенеет страстью, а он так погашал этот огонь и не предавался никакому пристрастию, что не только удержался от наложницы, но и отпустил ее из дома, чтобы уничтожить всякий повод к ссоре и несогласию. Теперь не очень легко это найти. 366. Кроме этого, я и теперь скажу то, что говорил в начале. От нас требуется не такая степень добродетели, как от них. Теперь нельзя быть совершенным, не продав всего, не отказавшись от всего, не только от денег и дома, но даже от души своей. А тогда еще не была указана такая строгость. Что же скажет, разве мы теперь живем строже, чем патриарх? Мы должны так жить. Это заповедано нам. Но мы не живем, и потому далеко отстаем от того праведника. А что нам предлежат большие подвиги, это всякому известно. Посему иное Писание не просто прославляет, но с некоторым прибавлением. Ной, говорит, человек праведный, совершенный в роде своем, угодил Богу. Не просто совершенный, но в то время. Ибо много видов совершенства, которые определяются различными временами. С течением времени бывший некогда совершенным потом становится несовершенным. Например, некогда был совершен тот, кто жил по закону. Сотворивший их, сказано, жив будет в них. Левит 18:5. А Христос, пришедший, показал, что это совершенное несовершенно. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Тогда только убийство считалось жестоким, а теперь и один гнев и злословие могут вовлечь в гиенну. Тогда наказывалось только прелюбодеяние, а теперь даже бесстыдный взгляд на жену не освобожден от наказания. Тогда только клятва преступления была от лукавого, а теперь и клятва. А все сверх того от лукавого, говорится в Писании. А от людей того времени не требовалось ничего больше, как любить любящих. А теперь это великое и дивное дело так несовершенно, что по исполнении его мы ничем не превосходим мытарей. Почему же не одинаковая предстоит награда за одни и те же добродетели для нас и для ветхозаветних? Но мы, если желаем получить одинаковое с ними, должны оказать большую добродетель. 366. Потому что теперь излилась великая благодать Духа и великий дар пришествия Христова. Благодать сделала людей из младенцев мужами совершенными. Как мы от наших детей, когда они сделаются юношами, требуем гораздо больших доблестей, и за то, за что в детском возрасте мы прежде хвалили их, мы уже не восхищаемся тем же, когда они станут мужами, но требуем от них другого, гораздо большего. Так и Бог в первые времена требовал не великих дел от человеческого рода, как находившегося в младенческом состоянии. Когда же он услышал пророков и апостолов и получил благодать Духа, то Бог возвысил степень добродетели, и это справедливо. Он назначил и большее воздаяние, и гораздо более светлые награды, уже не земля и земные блага, но небо и благо, превосходящее ум, предстоят праведникам. Итак, не безрассудно ли возмужавшим оставаться при прежнем младенчестве? Тогда природа человеческая разделялась сама в себе, и была непримиримая борьба, рассуждая о ней, Павел так говорит. И в удах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и пленяющий меня законом греховным, сущим в членах моих. А теперь этого нет, ибо немощное закона, в нем же немоществовали плотью. Бог Сына Своего послал в подобие плоти греховной, чтобы осудить грех во плоти. За это, воздавая благодарность, Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарение Богу через Иисуса Христа! Посему мы справедливо называемся, наказываемся за то, что, сделавшись свободными, не хотим идти наравне со связанными». Или лучше сказать, если мы будем поступать одинаково с ними, и тогда не освобождаемся от наказания. Тем, которое наслаждается глубоким миром, должно достигать гораздо больших и славнейших трофеев, нежели тем, которые сильно удручены войною. Если мы будем вращаться около денег, роскоши и жен, и заботиться о делах, то когда же мы будем совершенными мужами, когда будем жить духовно, когда будем заботиться о Господнем? Неужели по исходе отсюда? Но тогда уже время не трудов и подвигов, а венцов и наказаний. Тогда и девственница, если не будет иметь масла в светильниках, не сможет получить его от других, но останется вне чертога. И если кто явится одетым в грязное одеяние, не сможет вышедший переменить одежду, но будет ввержен в огонь гиенский. Если даже будет просить самого Авраама, уже не достигнет никакого успеха. Когда наступит определенный день суда, поставлено будет седалище, воссяет судья, потечет река огненная, и потребуется отчет в делах. Откровение святого Иоанна Златоуста, том 1, кассета 4, 367, о девстве. «И тогда никто не может умолить за нас, но если бы даже кто-либо, имеющий дерзновение, равное с великими и дивными мужами, как Ной, Иов, Даниил, стал умолять хотя бы за сыновей и дочерей своих, не достигнет успеха. Грешникам необходимо будет подвергнуться вечному наказанию, равно как праведникам удостоится наград. А что ни тем, ни другим не будет конца, это объявил Христос, сказав, что как жизнь будет вечную, так вечным будет и наказание. Когда он одобрил стоявших по правую сторону и осудил стоявших по левую, то прибавил, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Посему всячески нужно все благоустроять здесь, и имеющему жену быть как не имеющему, а действительно не имеющему вместе с девством упражняться и во всякой другой добродетели, чтобы по исходе отсюда не рыдать там тщетно». 369. К молодой вдове. Предлагаемые два слова написаны святым Иоанном Златоустом к молодой вдове, которой муж по имени Фирасий был знатный, благочестивый человек и умер в цветущем возрасте после 5 лет супружества. Преподавая вдове христианские утешения и увещания, святитель касается некоторых исторических лиц и событий, по которым можно заключать о времени написания этих слов. Так, в 4-м столетии отделение первого слова, где тогдашний римский император представляется воюющим с варварами, говорится о Феодосе Великом, который со времени провозглашения своего императором в 379 году вел почти непрерывную войну с готами до решительного поражения их в 382 году. Посему можно заключать, что первое слово написано не ранее 380 года и не позже 382. Второе же слово, конечно, последовало вскоре за первым. Слово первое. «Все будут согласны с тобой, и никто даже из весьма любомудрых не станет противоречить тому, что ты получила тяжкий удар, и что посланная свыше стрела поразила тебя в самое роковое место. Но так как раненые должны не в плаче и слезах проводить все время, а тщательно заботиться и об уврачевании ран, чтобы они, быв оставлены без внимания, не причинили больших слез и не усилили пламени скорби, то полезно и тебе принять словесные утешения и, остановив несколько потоки слез, хотя на краткое время, предать себя тем, который намеревается утешить тебя. Поэтому и мы не беспокоили тебя во время самой сильной скорби, когда эта молния лишь только упала на тебя. Но переждав этот промежуток времени и предоставив тебе насытиться рыданиями, когда наконец ты получила возможность проглянуть несколько из этой мглы и открыть слух тем, которые стараются утешить тебя, и мы теперь после утешительных речей служанок предлагаем и свою. Кто стал бы убеждать тебя отложить печаль тогда, когда еще буря была велика и горе весьма сильно, тот более усилил бы твои рыдания и своими словами придал бы много пищи огню печали, а на себя навлек бы неудовольствие и мнение, как о человеке недобром и безрассудном. Когда же буря наконец начала утихать, и Бог усмирил ярость волн, то мы свободно распустим паруса слова. Во время умеренной непогоды искусство, может быть, в состоянии будет сделать свое дело. А когда бывает непреодолимый напор ветра, тогда и опытность не приносит никакой пользы. По всем этим причинам мы во все предшествовавшее время молчали, и даже теперь едва решились открыть уста, когда услышали от твоего дяди, что можно наконец осмелиться на это, что уже осмеливается вести с тобой длинные речи об этом и почетные служанки, и посторонние женщины, и родственницы, и другие близкие к тебе. Если их слова ты принимаешь, то мы вполне надеемся и убеждены, что не отвергнешь и наших, но выслушаешь их с возможным спокойствием и благодушием. Женщины и всегда очень чувствительны к несчастью. Когда же присоединится еще молодость и преждевременное вдовство и неопытность в делах, и великое множество забот между тем, как все прежнее время было проведено в удовольствиях, в довольстве и богатстве, то горе в несколько крат увеличивается. Если подвергшийся ему не получит помощи свыше, Да и случайно какая-нибудь мысль может поразить ее. В этом я и нахожу первое величайшее доказательство великого божеского попечения о тебе. Ибо при внезапном стечении стольких бедствий не прийти в отчаяние от печали и не лишиться естественного состояния своего разума, это было делом не человеческой помощи, но десницы всемогущей, того разума, которому нет числа, той премудрости, которая неисследима, Отца щедрот и Бога всякого утешения. Ибо Он наказал нас, говорит пророк, и Он исцелит, уврачует, Осия 6.2. Доколе жил с тобой блаженный муж твой, ты пользовалась почетом, внимательностью и заботами. Пользовалась столько, сколько можно было получать от человека. А когда Бог взял его к себе, то Он сам заступил его вместо для тебя. И это не моя мысль, но блаженного пророка Давида, который говорил: «Сироту и вдову приимет». И в другом месте называют его отцом сирых и судьей вдовиц. Псалом 67.6. И часто ты можешь видеть такое великое попечение его об этих людях. Но чтобы самое название вдовы, часто произносимое, не огорчало твоей души и не смущало тебя мыслью о том, что оно пришло к тебе в самом цветущем возрасте, я хочу наперед сказать об этом и объяснить, что название вдовства есть название не несчастья, но почести, и почести величайшей. Не приводи мне в свидетельство ложного мнения толпы, но выслушай законоположение блаженного Павла, или лучше Христа, ибо что говорит Павел, то через него говорил Христос, как и сам он сказал. Что вы ищете, Христа ли, говорящего во мне? Что же он говорит? Вдовица, да почитается не менее как 60-летняя. И еще, а молодых вдовиц не принимай. Теми и другими словами он желает показать нам величие этого состояния вдовства. Когда он дает постановление об епископах, то нигде не определяет числа лет. А здесь делает это с великой точностью. Почему? Не потому, чтобы вдовство было больше священства, но потому, что эти вдовы встречают больше трудностей, нежели те епископы, так как их с разных сторон окружает множество дел общественных и частных. Как город, не огражденный стеной, бывает открыт для всех, желающих вторгнуться в него для расхищения, так и юная вдова бывает окружена отовсюду множеством коварных людей, не только домогающихся ее имущества, но и готовых растлить ее целомудрие. И не только эти, но и другие мы можем указать случающиеся поводы к ее падению. Так неуважение от домашних, запутанность дел, лишение прежнего почета, видимое благополучие сверстниц, а частое желание удовольствия располагает вдов вступать во второй брак. Бывают между ними и такие, которые не хотят вступать в законный брак с мужчинами, но живут с ними тайно и скрытно. И это делают для того, чтобы получать похвалы за вдовство. Так это состояние не только не поносно, но считается у людей достойным удивления и почтения. Не только у нас верных, но и у самих неверных. Когда я был еще молод, помню, как учитель мой, а он был суевернейший из всех людей, при многих удивлялся моей матери. Желая узнать по обыкновению от окружающих его, кто я таков, и услышав от кого-то, что я сын вдовы, он спросил меня о возрасте моей матери и о времени ее вдовства. И когда я сказал, что ей 40 лет от роды, что 20 лет уже прошло, как она лишилась моего отца, он изумился, громко воскликнул и, обратившись к присутствующим, сказал: «Ах, какие у христиан есть женщины!» Таким удивлением и такой похвалой пользуется это состояние вдовства. Не только у нас, но и у внешних язычников. Зная все это, блаженный Павел сказал: «Вдовица да избирается не менее 60-летняя». Впрочем, не поэтому только свидетельству годов позволяет он причислить ее к священному лику вдовиц, но присовокупляет и другие качества, известную по добрым делам, говорит, свидетельству ему, если детей воспитала, странников принимала, если святым ноги умывала, утешала скорбящих, была ко всякому доброму делу готова. Какое внимание и испытание! Какие добродетели он требует от вдовицы и с какой точностью исчисляет их! Этого он не сделал бы, если бы не хотел верить ей дело почтенное и достоуважаемое. А молодых же, говорит он, не принимай вдовиц. Потом присовокупляет и причину. Ибо они, когда рассвирепеют, то выходят замуж. Этими словами Апостол внушает нам, что жены, лишившиеся мужей, вместо них соединяются со Христом. Заметь, как он этими словами показывает, что такой союз легок и приятен. Именно в словах «в противность Христу вступает в брак». Он говорит о Христе как бы о каком кротком муже, который не поступает с ними самовластно, но позволяет им жить на свободе. И на этом он не остановил речи, но показал великую заботливость о вдовице еще в другом месте, сказав: «А сластолюбивая заживо умерла, а истинная вдовица непрестанно пребывает в Боге, в молениях, молитвах, день и ночь». И в послании к Коринфянам он говорит: «Но лучше, если пребудет так». Видишь ли, какие похвалы воздаются вдовству, и притом в Новом Завете, когда уже просияла и красота девства. Однако и в это время блеск девства не мог помрачить светлости вдовства, но оно и теперь сияет, имея собственное достоинство. Итак, когда мы упоминаем о вдовстве, то не падай духом и не считай этого состояния позорным, ибо если оно позорно, то тем более девство. Но нет-нет, да не будет. Если все мы почитаем и уважаем тех жен, которые живут воздержно еще при жизни своих мужей, то как не почитать и не похвалить тех, которые по смерти своих мужей оказывают прежнее к ним благорасположение? Пока ты жила вместе с блаженным Фирасием, то, как я сказал, ты пользовалась и почетом, и вниманием, какие можно получать от человека. Теперь же вместо него ты имеешь владыку всех Бога, который прежде хранил тебя, а теперь еще больше с особенной заботливостью будет пищись о тебе. И немалое доказательство своего великого промышления о тебе, как я выше сказал, он уже показал нам тем, что сохранил тебя здравою и невредимой среди такого пламени заботы и печали, и не попустил тебе потерпеть ничего нежелательного. Если же он не попустил быть кораблекрушению во время такой бури, то тем более сохранит твою душу во время тишины и облегчит для тебя тяжесть как вдовства, так и представляющихся в нем бедствий. 372. Если же тебя смущает не название вдовы, а потеря такого мужа, то согласно с тобою и я признаю, что на всей земле между светскими людьми немного бывало таких любезных, кротких, смиренных, искренних, разумных и благочестивых. Но если бы он совершенно разрушился и обратился в ничто, тогда следовало бы скорбеть и сокрушаться. Если же он приплыл в тихую пристань и переселился к своему истинному царю, то об этом должно не плакать, а радоваться. Эта смерть не смерть, но некоторое переселение и перемещение из худшего состояния в лучшее, с земли на небо, от людей к ангелам и архангелам, к владыке ангелов и архангелов. Здесь, на земле, когда он служил царю, ему можно было ожидать опасности и многих козней от завистников, ибо по мере того, как возрастала его знаменитость, умножались и козни врагов. А по отшествии туда ему уже не нужно опасаться ничего такого. Поэтому сколько ты скорбишь о том, что Бог взял к себе столь полезного и добродетельного человека, столько же должна и радоваться, что он переселился отсюда с великой безопасностью и славою, и, избавившись от смятений настоящей, непостоянной жизни, пребывает в совершенном мире и спокойствии. Подлинно. Не странно ли признавать небо гораздо лучшим земли, а переселившихся отсюда туда оплакивать? Если бы покойный жил порочно и вопреки воле Божией, то следовало бы сокрушаться и рыдать об нем не только по смерти, но и при жизни его. А так как и он принадлежал к числу возлюбленных Божиих, то одинаково должно радоваться, жив ли он или умер. И что так должно поступать, об этом ты, конечно, слышал от блаженного Павла, который говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше». Но ты, может быть, хочешь слышать слова мужа и наслаждаться дружбою с ним, желаешь по-прежнему обращаться с ним и пользоваться бывшей при нем славою, блеском, почетом и спокойствием, и потеря всего этого смущает и омрачает тебя. Любовь к нему ты можешь сохранять и теперь так же, как и прежде. Сила любви такова, что она объемлет, совокупляет и соединяет не только тех, которые находятся при нас или близко к нам, и которых мы видим, но и тех, которые удалены от нас. Ни продолжительность времени, ни дальность расстояния, ничто другое подобное не может прервать и прекратить душевную дружбу. Если же ты желаешь и видеть его лицом к лицу, я знаю, что ты весьма желаешь этого, то соблюди ложе его недоступным для другого мужа. Постарайся сравняться с ним по жизни. И ты, конечно, отойдешь отсюда в один и тот же с ним лик. И будешь жить вместе с ним не 5 лет, как здесь, не 20 или 100, даже не 1000 или 2, не 10 тысяч или несколько 10 тысячелетий, но беспредельные и бесконечные веки. Наследование теми местами упокоения получается не по телесному родству, но по одинаковому образу жизни. Если одинаковость жизни привела и Лазаря, незнакомого Аврааму, в самые недра его, и удостаивает к возлежанию с ним многих от востока и запада, то и ты займешь место упокоения вместе с прекрасным Фирасием, если захочешь жить так же, как он жил. Тогда ты опять увидишь его, но не в этой красоте телесной, с которой он умер, а в некотором ином блеске и сиянии, которое гораздо светлее лучей солнечных. Настоящее тело, какой бы великой высоты ни достигло, тленно. Но тела, благоугодивших Богу, облекутся такой славой, на которой смотреть невозможно этими глазами. Некоторые знаки и неясные следы этого Бог показал нам как в Ветхом, так и в Новом Завете. Тогда лицо Моисея сияло такой славой, что израильтяне не могли смотреть на него. А в Новом Завете гораздо больше просияло лицо Христово. Скажи мне, если бы кто обещал сделать его, Фирасия, царем всей земли, или этого повелел расстаться с тобой на 20 лет, а после того обещал бы возвратить его к тебе в диадеме и багрянице, и тебя также сделать участницей его славы, уже ли ты не перенесла бы такой разлуки благодушной с надлежащим благоразумием? Ужели не обрадовалась бы такому дару и не сочла бы его вожделенным? Перенеси же эту разлуку и теперь, не для земного царства, но для небесного. Не для того, чтобы опять увидеть мужа в золотой одежде, но в бессмертии и славе, какая свойственна небесным жителям. Если же тебя очень тяготит продолжительность времени разлуки, то он, вероятно, иногда является тебе в сновидениях, по-прежнему разговаривает с тобой и показывает тебе вожделенное лицо свое. Это пусть будет утешением для тебя вместо писем, или лучше даже яснее писем. Там видны одни только буквы, а здесь можно увидеть и образ лица, и кроткую улыбку, и осанку, и походку. Можно услышать и звук, и узнать любезнейший голос. 374. Если же ты жалеешь еще о том спокойствии, каким прежде наслаждалась при нем, а может быть и о тех надеждах, какие представлялись ему еще на большие почести. Я слышал, что он скоро мог достигнуть высокого места градоначальника, а это больше всего, думаю, мучит и смущает душу твою. То представь себе тех, которые были на высшей, чем он, степени достоинства, и кончили жизнь весьма жалким образом. Напомню тебе о них. Ты, может быть, слышал о Феодоре Сицилийском. Он был из числа очень знаменитых мужей, превосходя всех красотой, величественным видом и дерзновением перед царем, имея столько силы, сколько никто из приближенных к царю. Он не перенес скромно этого благополучия, но замыслив зло против царя Аммиана, и быв увлечен в этом, был казнен весьма жалким образом, а жена его, нисколько не уступавшая твоему благородству ни по воспитанию, ни по происхождению, ни во всех других отношениях, вдруг лишилась всего своего имущества и даже свободы. Была включена в число домашней прислуги и принуждена была жить хуже всякой служанки, имея то преимущество перед другими, что своим чрезвычайным несчастьем возбуждала слезы у всех видевших ее. Рассказывает и об Артемизии, жене очень знатного человека, за то, что и он стал домогаться верховной власти. Она доведена была до такой же бедности и ослепла, потому что частью великой печали, великость, частью множества слез помрачили ее зрение. И она теперь нуждается в сторонней помощи, чтобы дойти до чужих дверей и таким образом получить необходимую пищу. Мог бы я указать и на многие другие семейства, потерпевшие такое унижение. Если бы не знал благочестия и благоразумия твоей души, которая утешение в своем несчастье не желает искать в чужих бедствиях. И упомянутые примеры представил я теперь только для того, чтобы ты убедилась, что дела человеческие ничтожны, и что поистине, как сказал пророк, всякая слава человека, как цвет на траве. Чем выше человек поднимется, и чем больше приобретет блеска, тем глубже бывает его падение. Это бывает не только с подчиненными, но и с самими царствующими особами. Нельзя найти частный дом, который был бы исполнен таких несчастий, какими бедствиями бывают исполнены царские чертоги. И преждевременное сиротство, и вдовство, и насильственная смерть, убийство гораздо бесконечнейшие и тягчайшие тех, о которых рассказывается в трагедиях, особенно поражает облеченных этой властью. Оставив древние примеры, скажу, что из царствовавших в наш век, всех их было 9, только 2 окончили жизнь обыкновенной смертью. Из прочих же, один погиб от мятежника, другой на войне, третий от козни своих телохранителей, четвертый от самого того, что кто избрал его и облег багряницею, а жены их умерли, как говорят, одни от яда, другие от самой печали. Из остающихся доселе в живых одна, у которой есть дитя-сирота, дрожит от страха, чтобы кто-нибудь из властителей не погубил его из опасения касательно будущего. А другая едва по ходатайству многих возвратилась из ссылки, в которую раньше отправил ее властитель. Из жен ныне царствующих особ, одна, освободившись от прежних несчастий, вместе с этой радостью испытывает и большое горе, потому что властитель еще очень молод и неопытен, и окружен множеством зложелателей. Император Грациан. А другая совсем истомилась от страха и живет хуже осужденных на смерть от того, что муж ее с того самого времени, как облегся диадимою, доселе проводит время на войнах и в сражениях, и больше, чем от несчастья, страдает от стыда и всеобщих укоризн. Ибо никогда прежде не бывало того, что случилось теперь, чтобы варвары, вышедшие из своей страны, проникли на 1000 и даже на несколько тысяч стадий в нашу землю, сожигая селения, разрушая города. Они не думают возвращаться домой, но как будто забавляясь игрой, а не воюя, издеваются над всеми нашими. А кто-то из их царей, говорят, сказал, что он изумляется бесстыдству наших воинов, которых режут более, чем овец, а они еще надеются победить и не хотят выйти из своей местности. «Сам я, — говорил он, — уже присытился, часто поражая их. Каково, думаешь, на душе у царя и его супруги, когда они слышат такие слова?» 376. Когда я вспомнил об этой войне, то мне представился великий ряд вдов, которые прежде весьма блистали знаменитостью своих мужей, а теперь вдруг все, облегшись в печальную и черную одежду, проводят все время в слезах. С ними не то было, что с твоей почтенной главою. Ты, почтеннейшая, видела своего прекрасного мужа, лежащим на одре, слышала последние слова его, получила от него наставление, как вести домашние дела, и узнала завещание, которым он совершенно оградил тебя от людей корыстолюбивых и коварных. Кроме того, ты часто припадала к нему, когда он лежал уже мертвым, целовала глаза его, обнимала и оплакивала его. Видела, с какой честью он был провожаем, сама приготовила все нужное для приличного его погребения. И доселе получаешь немалое утешение в скорби, часто посещая могилу его. А те были лишены всего этого. Они все, отправив своих мужей на войну в надежде их возвращения, вместо мужей получили печальную весть об их смерти. Пришедшие к ним не тела убитых мужей принесли им, но только рассказы об образе их смерти. А есть такие, которые не удостоились и такого повествования, и не могли узнать, как пали мужья их, которые были завалены множеством убитых. И удивительно ли, что так погибли многие из военачальников, когда и сам царь, скрывшись с немногими воинами в одном селении, не решился выйти из него и противостать нападающим, но, оставаясь там, был подожженным и сгорел со всеми бывшими там, не только людьми, но и лошадьми, оружием, стенами, так что все это обратилось в пепел. Император Валент. Такую весть о царе вместо него самого принесли жене его, отправившейся с ним на сражение. Подлинно. Мирской блеск нисколько не отличается от представлений на зрелище и от красоты весенних цветов. И, во-первых, он исчезает прежде самого появления. Потом, если когда и остается на малое время, тотчас оказывается тленным. Что ничтожнее чести и славы народной? Какой она приносит плод, какую пользу? Какому приводит она благому концу? И, о, если бы при ней было только это горе! А теперь преданный этой ужесточайшей госпоже страсти к славе не только не приобретает ничего хорошего, но еще принужден бывает постоянно терпеть много неприятного и вредного. Она господствует над теми, которые предаются ей, и чем больше получает угождения от этих рабов, тем больше надмевается над ними, и тем тягчайшими изнуряет их повелениями. А тем, которые отвергает и презирает ее, она не может мстить. Таким образом, она свирепее тирана и всякого зверя, потому что от ласкового обращения часто делается кроткими, и тиран, и зверь. А эта страсть тогда особенно и свирепствует, когда ей больше повинуется. Если найдет кого послушным себе и готовым на все, то не откажется ни от каких приказаний ему. Она имеет своею сотрудницей еще и другую страсть, которую безошибочно можно назвать ее дочерью. Когда сама она была воспитана и возвращена, уже крепко укоренится в нас, тогда поражает гордость, порождает, которая не меньше ее самой может низвергнуть в пропасть душу предавшихся ей. Итак, скажи мне, неужели ты плачешь о том, что Бог избавил тебя от столь жестокого рабства, что совершенно заградил доступ к тебе этим губительным недугам? При жизни твоего мужа они не переставали часто вторгаться в твои душевные помыслы. А когда он умер, то уже не могут с какой-либо стороны напасть на ум твой. Затем тебе остается не плакать об их удалении, не допускать несносного их владычества. Потому что где они станут действовать сильно, там все ниспровергает и разрушает до основания. И как многие из распутных женщин, безобразные, отвратительные от природы, притираниями и прекрасами обольщают еще неопытные души юношей, и когда подчинят их своей власти, обращаются с ними хуже, чем со всяким невольником, так и эти страсти, тщеславие и гордость, оскверняют человеческие души хуже всякой язвы. Поэтому и богатство многим казалось благом, а без этих страстей оно не будет привлекательно. Те, которые успели приобрести славу в народе бедностью, не только уже не старались богатеть, но и отвергали золото, предлагая им в большом количестве. Ты не нуждаешься, чтобы я указал тебе на таких людей, на самое лучшее. Сама лучше знаешь нас Эпаминонда, Сократа, Аристида, Диогена, Кратиса, который отдал свое поле на пастбище для овец. Другие, у которых не было богатства, видя, что бедность может доставить им славу, тотчас обратились к ней. А этот Кратис бросил и то, что имел. С таким неистовством все старались приобрести этого свирепого зверя славу. Не будем же плакать, что Бог избавил нас от гнусного, смешного и весьма постыдного рабства этой властительницы. У ней только имя блистательно, а на деле она приводит преданных ей в состояние, противоположное этому названию. И нет никого, кто бы не смеялся над делающим что-нибудь для славы. Тот только может сделаться знаменитым и славным, кто не домогается этого. А кто народную славу считает за нечто великое, и для приобретения переносит и делает все, тот особенно и не достигает, и не получает ее, но удостаивается всего противоположного – осмеяния, осуждения, злословий, вражды и ненависти. Это обыкновенно бывает не только с мужчинами, но и с вами, женщинами, и в особенности с вами. Той, которая соблюдает простоту и во внешнем виде, и в походке, и в одежде, и ни от кого не домогается чести, все женщины удивляются, восхищаются ей, ублажают ее и желают ей всего хорошего. А тщеславная отвращается с ненавистью, убегают как бы от какого дикого зверя и осыпают ее тысячами проклятий и злословий. Не гоняясь за людской славой, мы не только избегаем этих зол, но сверхвышесказанно приобретаем то, что важнее всего, приучаясь мало-помалу облегчать себя, возноситься к небу и презирать все земное. Не ищущий почестей от людей, что не делает хорошего, делает все это спокойно. И будут ли прискорбны или благоприятны обстоятельства его жизни, не потерпит никакого вреда. Первые не в состоянии поразить его и повернуть в уныние, а последнее сделать его гордым и надменным. Но среди всех перемен и замешательств сам он остается вне всякой перемены. Это, надеюсь, скоро будет и с твоей душой, и ты, отрешившись от всего житейского, явишь нам образ жизни небесной. И недолго спустя будешь смеяться над этой славой, о которой плачешь теперь, увидев, как пуста и суетна внешность ее. Если же ты желаешь иметь спокойствие, какое было у тебя при муже, сохранить имущество и не подвергаться никаким козням, пользующихся чужими несчастьями, то возверзи на Господа печаль твою, и Он пропитает тебя. Возрите, говорит премудрый, на древние роды И увидите, кто веровал на Господа и постыдился, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто призвал Его, и Он презрел Его, Сирах 2.10. Тот, кто помог тебе перенести столь невыносимое несчастье и успокоил тебя теперь, тот и впредь оградит тебя от бед. А что больше этого несчастья, ты уже не испытаешь другого, в этом и сама ты согласишься с нами. Если же ты так мужественно перенесла настоящее бедствие, будучи притом неопытна, то гораздо легче перенесешь, если чего да не будет, случится с тобой впоследствии что-нибудь нежелательное. Итак, ищи небо и всего того, что ведет к тамошней жизни. И тогда ничто здешнее не может повредить тебе, даже и сам мироправитель тьмы века сего. Только бы мы не причиняли вреда самим себе. Хотя бы кто отнял у нас имущество, хотя бы изрезал наше тело, все это для нас ничто, когда душа у нас остается здравою. 379. Вообще, если ты желаешь, чтобы имущество твое было в безопасности и даже умножилось, я покажу тебе и способ к этому. И место, куда невозможно проникнуть никому из людей злонамеренных. Какое же это место? Небо. Отправь его к своему прекрасному мужу, и ни вор, ни злоумышленник, и ничто другое вредное не может прикоснуться к нему. Если ты сложишь это имущество там, то получишь от него большую прибыль. Ибо все насаждаемое нами на небесах приносит больший и лучший плод, такой, какой свойственно приносить растениям небесным. Если так поступишь, то смотри, какие получишь блага. Во-первых, вечную жизнь и обещанное любящим Бога благо, которых око не видело, ухо не слышало и на сердце человеку не приходило. Потом, постоянное жительство с прекрасным твоим Фирасием, и избавишься от здешних забот, опасений, опасности, козней, вражды и ненависти. Пока ты будешь держать имущество при себе, то, может быть, найдутся люди, которые присвоят его себе. А если переложишь его на небо, то будешь вести жизнь безопасную, спокойную и безмятежную, наслаждаясь благодушием вместе с благочестием. Подлинно, весьма безрассудно, что, желая купить поле, ищет земли плодоносной. А когда предлагается вместо земли небо и можно приобрести место там, остаются на земле и терпят на ней горести, потому что надежды земные часто обманывают нас. Если твою душу сильно возмущает и тревожит то, что муж твой неоднократно имел надежду получить достоинство градоначальника и восхищен прежде получения этой власти, то, во-первых, обрати внимание на то, что хотя эта надежда была и весьма очевидна, однако она была надежда человеческая, которая часто не сбывается. Много мы видим в жизни таких случаев, когда самые, по-видимому, несомненные надежды оставались без исполнения. И, напротив, часто сбывалось то, что и на ум нам не приходило. И это, как мы видим, непрестанно бывает и с властями, и с царствами, и с наследствами, и с браками, и со всем. Так что хотя бы и очень близко было время достижения такой надежды, однако по пословице «от чаши до верхней губы большое расстояние». И Писание говорит «от утра до вечера изменяется время». Сирахов 17.26. Так иной сегодня царствует, а завтра умирает. Еще, объясняя нам неверность надежд, тот же премудрый говорит «многие мучители сидели на земле, а на кого не надеялись, увенчивался венцом». Сирахов 11.5. Так о твоем муже не совсем известно было, что он при жизни достиг бы этой власти, в чем заставляет нас сомневаться и неизвестность будущего, и другие обстоятельства. Из чего видно, что он, если бы остался жив, достиг бы этой власти, что с ним не случилось бы даже противное, что он не потерял бы и то достоинство, какое имел, подвергшись болезни, или потерпев от зависти и злобы людей, хотевших повредить ему, или испытав какое-нибудь другое несчастье. Впрочем, примем, если угодно, за несомненное, что он при жизни непременно достиг бы такой высоты. Но чем выше достоинство, тем большими оно необходимо сопровождается опасностями, заботами и кознями. Пусть даже не будет и этого. Пусть он переплывал бы это море безопасно и очень спокойно. Какой же, скажи мне, был бы конец? Не такой же ли, какой и теперь? Даже, может быть, и не такой, а другой, неприятный и нежелательный. Во-первых, он позже увидел бы небо и все небесное. А это немалая потеря для верующих в будущее. Потом, хотя бы он жил очень чисто, но вследствие продолжительности жизни и неизбежных в том звании обстоятельств, не мог бы отойти так же чистым, как теперь. Неизвестно, не испытал ли бы он много перемен и не впал ли бы в крайнюю беспечность, в которой и умер бы. Теперь мы убеждены, что по милости Божией он отлетел в страну упокоения, потому что не сделал ничего, что лишает Царства Небесного. А тогда, проведя долгое время в общественных делах, он, может быть, покрыл бы себя многими пятнами. Ибо обращаться среди столь многих зол и прожить хорошо – это большая редкость. А грешить волею или неволею – это дело обыкновенное и непрестанно случающееся. Но теперь мы избавлены от такого опасения и очень уверены, что он в день суда явится в великом блеске, сияя близ царя, вместе с ангелами, предшествуя Христу, облегшись в неизреченную славу, предстоя судьи царю и служа ему на первом месте. Посему, оставив слезы и рыдания, старайся жить так же, как он жил, или еще лучше его, чтобы, сравнявшись с ним по добродетели, тебе поселиться в одной с ним обители и опять соединиться с ним на бесконечные веки, не этим союзом брака, но другим, гораздо превосходнейшим. Ибо этот брак, если только союз тел, а тогда будет соединение души с душою, гораздо теснейшее, приятнейшее и превосходнейшее. 381. К той же вдове слово второе, о воздержании от второго брака. Нет ничего удивительного, что желает выйти замуж женщины, не испытавшей замужней жизни, мук деторождения и всего прочего, что брак вносит с собой в домы людей. И война... Это столь трудное дело, по пословице, приятно для неопытных. Но когда женщины, которые перенесли тысячи горестей и часто тяжким опытом вынуждались считать блаженными, свободных от мирских дел, и тысячу раз проклинать и самих себя, и своих свах, и тот день, в который они вошли в брачные чертоги, когда эти женщины после таких огорчений опять домогаются того же состояния, это приводит меня в крайнее удивление и недоумение и заставляет исследовать причину, почему они того состояния, которое прежде считали несносным, когда находились в нем, теперь, когда освободились от него, опять домогаются как вожделенного. Рассматривая с разных сторон множество своих мыслей об этом деле, я едва, наконец, как полагаю, нашел причину его. А лучше сказать... Не одна причина тому, и не две только, но гораздо больше. Одни из вдов, по давности времени забыв о прошлом и заботясь только о настоящем, вступают в брак для освобождения от бедствий вдовства, но находят в нем другие, гораздо тягчайшие бедствия, так что повторяют прежние жалобы. Другие, опять предаваясь мирским делам и стремясь к славе настоящей жизни, считая состояние вдовства предосудительным, для суетной славы и пустой важности принимает на себя тягости брачной жизни. А если такие, которые снова вступают в прежнее состояние не по этим причинам, но единственно по невоздержанию, хотя и старается прикрыть истинную причину вышесказанными предлогами. Впрочем, как сам я не смею упрекать и осуждать их за этот брак, так и другим не советую, потому что иначе судит об этом и блаженный Павел, или лучший Дух Святой, сказав: «Жена связана с законом, с мужем, пока он жив. Если же муж ее умрет, то она свободна выйти за кого хочет, только в Господе». И дозволив вдове, если она пожелает, опять вступить в брак, и потом сказал: «Но она блаженнее, если останется так». Чтобы кто-нибудь не подумал, что это человеческое повеление, он присовокупляет: «Думай, что я имею Духа Божия». И тем показал, что он написал это по внушению Духа. Итак, пусть никто не думает, будто в порицание или осуждение вступающих в брак я говорю то, что теперь скажу. Было бы крайне надменно и безрассудно, если бы мы стали нещадно осуждать тех, которых не осудил, но пощадил блаженный апостол, когда притом мы сами обременены множеством грехов. Если нам повелевается не судить, чтобы самим не быть осужденными в той же мере, и быть не строгими, но снисходительными и кроткими судьями чужих грехов, то ты, порицая такое дело, которое не составляет и греха, и осуждая других, тем лишишь себя самого всякого прощения своими поступками с ближним, сделав судью более строгим к тебе самому. Итак, я приступил теперь к этому предмету не для того, чтобы упрекать и осуждать этих вдов. Что может совершать себя Господи, то не подлежит никакому осуждению. Только, говорит апостол, было бы в Господе. Как говоря о девстве, мы превозносим его похвалами для того, чтобы унизить брак. Так и беседуя о вдовстве, советуем довольствоваться первым браком. Не потому, чтобы считали второй брак запрещенным, но допускаем, что и второй брак есть дело законное, и однако первый гораздо лучше второго. Посему пусть никто не считает пороком того, что по сравнению с высшим оказывается низшим. Мы не для того делаем это сравнение, чтобы второй брак поставить в разряд порочных дел, но признавая его законным и предоставленным воле вдовы, однако ж предпочитаем ему и уважаем первый брак как гораздо лучший. Почему? Потому что не все равно быть женой одного мужа и одной и той же быть женой другого. Та, которая удовольствовалась первым браком, показала, что она не вступила бы прежде и в этот брак, если бы по опыту хорошо знала это состояние. А та, которая на брачное ложе первого мужа приводит другого, представляет немалое доказательство великой любви своей к миру и привязанности к земному. Первая и при жизни мужа не была склонна ни к кому другому, а последняя, хотя при жизни мужа и не грешила с другими, но занималась многими другими больше, чем им. 383. Но не осуждая догадками прошедшую жизнь, рассмотрим самое дело. Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Вдова, только поначалу ставшая ниже девственницы, при конце опять равняется и делается одинаковой с нею. А второй брак ниже девства с той и другой стороны. Кроме того, та, которая легко переносит вдовство, конечно, часто воздерживается и при жизни мужа. А та, которая считает это состояние невыносимым, готова жить не только с двумя или тремя, но и с гораздо большим числом мужей. И только с наступлением старости едва делается воздержанную. Посему, как тот брак есть доказательство великой честности и целомудрия, так этот есть знак, не скажу сладострастия, нет, но души слабой, весьма плотяной, привязанной к земле и не способной никогда помыслить ничего великого и высокого. Если же кто скажет, что доброе дело остается добрым, случится ли оно однажды или дважды, или несколько раз, ибо оно будет одинаковым добрым, а кто часто делает добро, тот по справедливости более восхваляется. Так что если и брак есть дело доброе, то часто пользующийся им похвальнее и почтеннее того, кто пользуется им редко, то мы ответим, что такое умствование может увлечь простодушных, но рассудительные легко могут понять его лживость. Брак называется браком не по телесному соитию, иначе и прелюбодеяние было бы браком, но потому что вступающая в брак привязывается к одному мужу. Этим благородная и целомудренная женщина отличается от распутной. Если она постоянно будет довольствоваться одним мужем, то брак справедливо будет называться этим именем. Но если она вместо одного вводит многих мужей в дом свой, то хотя и не смею назвать это прелюбодеянием, однако сказал бы, что она много уступает той, которая кроме одного не знала другого мужа. Та вняла словам Господа, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое плоть едину. Прилепилась к мужу, как к собственной своей плоти, и не забыла однажды данной ей главы. А это не считает собственной плотью ни первого, ни второго мужа, ибо первый издан вторым, второй первым, а она уже не может хорошо помнить первого мужа, привязавшись после него к другому, и на последнего не может смотреть с надлежащей любовью, так как ум ее обращается и к покойному. Таким образом, наконец, оказывается, что оба, и тот, и другой, лишены женой чести и любви, подобающей мужу. С каким же, по ее мнению, расположением духа второй муж вступает в брачный чертог первого, восходит на его ложе и смотрит на жену, которая над всем этим смеется и забавляется? Он, конечно, сильно возмущается и не с особенной любовью приближается к ней. Даже если бы он был тверже всех людей, однако не может быть столь грубым, чтобы не иметь человеческих чувств. Хотя бы она облекла и себя, и дом свой бесчисленными украшениями. Печаль, уже постигшая дом после первого мужа, не допускает быть чистой радости при втором. Но подобно тому, как на стенах у которых какая-нибудь часть сильно обгорела, а потом несколько подкрашена, резкая и глубокая чернота портит белизну окраски. И вид бывает неприятный. Так и здесь, хотя бы жена придумала много блеска, в нем проглядывает уныние и какая-то неприятная смесь того и другого. И домочадцы, и служанки, и работники, и жильцы, и соседи, и родственники покойного смотрят на это дело с прискорбием и сожалением. А если еще останутся и сироты, то малолетний возбуждает сильное нерасположение к матери в тех, кто может понимать дело, а взрослые делают ей неприятности и больше всех. Сознавая все это и законодатели, желая и утешить сетующих вдов, и в оправдание себя показать, что они установили второй брак не по убеждению своему или по какому-нибудь предубеждению, но из опасения большего зла, лишили этот брак всякого блеска, так что вечера его не украшают ни флейты, ни рукоплескания, ни песни, ни пляски, ни брачные венцы, ни другое что-либо подобное. Устраняя все это, они приводят мужа к вдовой жене неувенчанным, как бы выражая этим, что все остальное они допускают по снисхождению, а не как достойная похвала рукоплесканий и венцов. 385. Почему же, скажут, Павел запретил молодым оставаться в доме, хотя бы они и хотели этого, написав так, а юных вдов не принимай? Не Павел запретил вдовство желающим, но сами они вынудили его против его воли дать им такой закон. А если хочешь узнать собственное желание Павла, послушай, что он говорит. «Хочу, чтобы все человеки были, как я, в воздержании». Блаженный апостол не восстает против самого себя, не впадает в противоречие, не запрещает вдовство желающим, когда сам желает, чтобы все люди соблюдали воздержание. Почему же он говорит о молодых вдовиц «отрицайся»? Скажи, от чего и для чего? Он не просто сказал так, но привел и причину. Ибо когда они рассвирепеют во Христе, то желают выйти замуж. Видишь ли, что он запрещает оставаться вдовами и принадлежать к этому священному сонму не тем, которые желают вдовствовать, но тем, которые, овдовевши, снова намереваются вступить в брак. И делает это весьма мудро. Если ты намереваешься, говорит он, вступить во второй брак, то и не давай обета вдовству, потому что дать обет и не исполнить его гораздо хуже, чем вовсе не обещать. Как частое сообщение, он позволил мужу и жене не в виде закона, но и снисхождение к ним. Сие говорю вам, давая совет, а не повеление, по воздержанию вашему. Так и здесь дозволил второй брак во избежание другого большего зла, чем и показал, что и это сделал он по снисхождению применительно к слабости многих. Слабость же, разумея, не силы, но воли. Как девственница, раслившаяся после обета девства, грешит хуже прелюбодеяния, так и вдова, однажды давшая обет вдовства, а потом поправшая завет с Богом, впадает в такой же грех и подлежит такому же наказанию. И даже если можно сказать нечто удивительное, может быть гораздо большему, потому что, как и вначале я сказал, не все равно, неопытная ли или уже опытная, опять впадет в одинаковое искушение. И не здесь только, но и в выше приведенном месте. 1 Тимофея 5.11. И после слов «А молодых вдовиц не принимай, ибо желаю, чтобы они выходили замуж, рождали детей, устрояли дом». Апостол приводит причину, почему он желает этого. Какая же это причина? «Ибо, чтобы они не подавали повода противникам к злоречию». Так как тогда, вероятно, многие вдовы, освободившись от замужней жизни, как от какой неволи и рабства, пользовались последующей жизнью очень свободно и самовольно, и таким бесстыдцем навлекали на себя дурную молву, то он для отклонения их от этой гибельной свободы опять подчиняет их прежнему игу. Если, говорит, какая-нибудь вдова вздумает тайно прелюбодействовать и бесчестить себя, то гораздо лучше ей вступить в брак и не подавать противнику повода для хуления. Таким образом, он повелел вдовам вступать в брак для того, чтобы они не подавали повод к злословию и не вели постыдной распутной жизни. Именно послушай, в чем он обличает их. Вместо того, чтобы проводить все время в молитвах и молениях, они, говорит, бывают праздны и учатся ходить по домам и говорят, чего не должно, бывают любопытны и болтливы. А он хочет не этого, но чтобы вдова непрестанно упражнялась в духовных делах. А сластолюбивая, говорит, питающаяся пространно, заживо умерла. Так и девственница апостол требует, чтобы она не ограничила этой добродетели девства чистотой тела, но все свободное время употребляла на служение Богу. Сие же, говорит, на пользу вам самим говорю, не налагая на вас уз, но чтобы вы Господу служили без развлечения. Он желает, чтобы девственница не делилась, но всецело посвящала себя духовному и небесному и пеклась о Господнем. К такой жизни он увещевает и вдову. А истинная вдовица уединенно уповает на Бога, пребывает в молитвах, молениях день и ночь. А если вдовы, то время, которое следует употреблять на евангельские дела, тратят во всю жизнь на занятия не только излишние и бесполезные, но и весьма вредные, то он справедливо уже располагает их к браку. И как иудеям Бог дал субботу не для того, чтобы они просто бездействовали в этот день, но чтобы воздерживались от порочных дел, так и вдова и девственница избирает этот образ жизни не для того, чтобы только не жить с мужьями, но чтобы пищись о Господнем, чтобы всецело посвящать себя на служение Богу. 386. Так скажешь? Но нестерпимое будет бедствие для женщины, неопытной в делах, если она будет вынуждена нести мужские обязанности. Она не в состоянии будет распорядиться, как мужчина, не достигнет ничего, кроме огорчений и потери всего имущества. Неужели же все, не вступившие во второй брак, потеряли все свое имущество и лишились всего, и нельзя указать ни на одну вдову и женщину, управляющую делами? Все это притворство и предлог, и прикрытие собственной слабости. Многие женщины лучше мужей и управляли домом, и воспитывали детей сирот, и доставшееся им имущество, одни из них увеличили, другие не уменьшили. И Бог вначале не все верил мужчинам, и не во всем поставил житейские дела в зависимости только от них, иначе женщина подверглась бы презрению, как нисколько не содействующая нам в жизни. Зная это, Бог предоставил ей не меньшую часть дел, что и выразил издревле в словах «сотворим помощника ему», чтобы муж на том основании, что он создан первым, и что жена сотворена для него, не стал превозноситься перед нею. Бог этими словами смирил гордость его и показал, что жена не менее мужа необходима для мирских дел. Какие же это дела? И в чем она помогает нам к устройству жизни? Так как настоящее благосостояние зависит от семейных дел не менее, чем от общественных, то Бог разделил их, и общественные все предоставил мужчинам, а домашние – женщинам. И если изменить этот порядок, то все расстроится и погибнет. Так каждый из них, муж и жена, в своем деле гораздо полезнее другого. Итак, если домашние дела зависят от женского благоразумия, если жена в этом отношении столько же превосходит мужа, сколько художники в своем искусстве превосходят невежд, то к чему у нас такое напрасное опасение? Приумножать имущество и собирать извне свойственно только мужчинам, а женщине заботиться о прибыли непристойно, но хранить и беречь приобретенное свойственно только ей. Хотя и кажется, что приобретать важнее, чем изберегать, однако и первое без последнего бывает бесполезно и напрасно. Часто даже первое и при последнем не только не приносит пользы, но и губит все. Так как трудно, чтобы муж, приобретая выгоды отвне, всегда приобретал их справедливым способом, ибо мужчина часто извлекает прибыль из несчастья других людей, то доставшиеся в руки жены неправедные и насильственные приобретения часто вредят ее искусству и хозяйству. Посему, хотя приобретать и важнее, чем сохранять, однако и первое оказывается хуже последнего в другом отношении, когда не только не содействует умножению имущества, но и губит собранное. Почему же вдова будет опасаться, чтобы без мужа не пошли хуже домашние дела, о которых и при жизни его она сама имела попечение? Он, скажешь, легче может распоряжаться, так как из страха перед ним никто не станет противодействовать и производить затруднения. Тогда и слуги, и домоправители, и поверенные, и все, боясь его, слушаются с полной готовностью, и никто не противоречит. А когда умрет тот, кого боялись, все нападают на вдову, оскорбляют ее, делаются дерзкими. Все приводит в беспорядок и расстройство. Если же она станет противиться и расправляться, подвергая непокорных истязаниям и побоям, и заключая в темницу, то будут пересуды, злословия, укоризны от многих. Но если она нарушит верность к покойному и забудет любовь его, и тот вечер, в который он впервые соединился с нею, и рукоплескания, и песни, и брачные светильники, и первые объятия, и трапезы, и прочее, в чем она всегда принимала участие, и речи, которые обыкновенно жена слышит от мужа, если все это вдруг отбросит, как будто этого и не было, отворив двери дома своего другому и привлечет его к ложу покойного, этому свидетелю всего прошлого, если она сделает это, неужели никто не будет укорять и осуждать ее? Неужели никто не возненавидит и не назовет жестокою, неверную, клятвопреступную и всеми подобными названиями? 388. Не думай, будто потому, что блаженный Павел дозволил второй брак, он уже достойный похвал и не осуждается многими. Хотя он не подлежит взысканию и наказанию, но не может пользоваться похвалами и прославлениями. Так похотливость и сладострастие мужа и невоздержание от жены во время поста или в какое-либо другое время также избегает наказания, но не удостаивается похвал. Самое это снисхождение есть не что иное, как обличение его великой слабости и небрежности. Если ты опасаешься, чтобы не прослыть жестокую за строгость к слугам, то прежде этого тебе должно опасаться, чтобы не прослыть сладострастную и невоздержанную. Кроме того, вдове можно будет лучше устроить свои дела так, чтобы и все имущество ее было в безопасности. Ее саму не только не поносили, но и хвалили все. А прежде этого, чтобы ей получить божественное благо, если она захочет сложить свое имущество на небе и сокрыть его в этом безопасном месте, то оно не только не уменьшится, но еще больше увеличится. Ибо таково свойство этого сеяния. Если она не возвысилась до исполнения этой заповеди и не хочет все вдруг сложить туда, то пусть подумает и о том, что, вышедши замуж, она не непременно найдет в нем такого человека, который увеличит ее имущество. Если же он и будет таков, то пусть она помыслит не об умножении только имущества, но и о том, что она может быть вовлечена во многие дела, противные и Богу, и людям. Если муж будет из числа людей сильных и могущественных, то может случиться, что он заставит ее много и делать, и терпеть против ее желания. И таким образом она теперь неизбежнее подвергнется тому, чего боялась во вдовстве. И не только этому, но может испытать самую быструю перемену. Оставаясь вдовою, она, если и потерпит какой-нибудь ущерб в имуществе, зато остальным может пользоваться с великой безопасностью. Но, сочетавшись с мужем сильным, управляющим общественными делами или имеющим какую-нибудь другую заботу, она может вдруг потерять все, потому что в несчастьях мужей необходимо участвовать и жены их. Но если не случится ничего такого, какое приобретение, скажи мне, променять свободу на рабство? Какая польза от большого богатства, когда нельзя употреблять его на что хочется? Не гораздо ли лучше владеть свободно немногим, нежели богатствами всей вселенной, а самой вместе с ними быть под властью другого? Не говорю теперь о заботах, обидах, злословиях, ревности, напрасных подозрениях, болезнях, деторождения и о всем прочем. Кто беседует с девицей, тот и об этом может сказать ей, как неопытный и не знающий этих дел. Но кто стал бы говорить об этом вдове, тот сделал бы ей неприятность, потому что напрасно пытается словами учить ее тому, что она лучше узнала по опыту. Впрочем, полезно прибавить, что девица, вышедшая замуж, будет с ним жить с большей уверенностью и свободой, нежели вдова. Эту муж хотя будет любить, как свою жену, но не так, как ту, которую взял девицею. А что любовь к таким женам из девиц гораздо сильнее и пламеннее, нежели к тем из вдов, это всякому известно. Вдову же он будет обнимать и любить не от всей души, как уже познавшую другого мужа. Мы все, так сказать, привыкли из ревности или по тщеславию, или не знаю по какой другой причине, любить больше всего те предметы, которыми владеем и пользуемся не после других, но распоряжаемся сами, одни и первые. Так можно видеть, это бывает у нас с одеждами. Нам не столько нравятся одежды, перешедшие в наше владение от других, сколько те, которых никто не носил. То же и с домами, и сосудами. Мы не столько любим дом, доставшийся нам от другого, сколько тот, который мы сами построили. Из сосудов мы с особенной бережливостью и тщательностью храним те, которые недавно сделаны и получили у нас первое употребление. А перешедшими к нам от других не очень дорожим, мы даже иногда гнушаемся, так что и переделываем их. Если же у нас бывает такое чувство по отношению к домам, одеждам и сосудам, то представь, с какой силою оно должно пробуждаться в отношении к жене, дороже которой ничего нет для мужа. Те вещи мы можем и передать желающим, а жену непозволительно. Так что скорее мы расстанемся с душой, нежели допустим себя до этого. Итак, к девице, как я сказал, муж относится со всем расположением, как неприкосновенной, принадлежащей собственно ему и никому другому, а она вдову, бывшую прежде в супружестве с другим, будет смотреть не с такой любовью и расположенностью. 390. Не говори мне о том, что бывало изредка и, может быть, однажды, но о том, что постоянно происходит на опыте. Девица будет жить с большей уверенностью не только по сказанным причинам, но и по многим другим. Муж вдовы легко может и упрекнуть ее в том, что она пренебрегает им, и в доказательство такого пренебрежения сослаться на ее неверность первому мужу и заставит ее молчать как относительно прошедшего, так и того, что может быть и не будет. Пренебрежение, оказанное покойному, расположит и живого ожидать себе того же, хотя бы этого не случилось. И ни один муж будет обременять ее такими упреками, но и слуги, и служанки, если не явно, то тайно будут укорять ее и осыпать бесчисленными насмешками. А если еще случится, что останутся малолетние дети после умершего, то как она будет воспитывать их, как заботиться о них? Не будут ли они проводить жизнь несчастнее всяких сирот, видя в руках другого все имущество своего отца, и прислугу, и дом, и поля, и, главное, жену его? Могут ли они относиться к ней как к матери? Может ли она относиться как к детям, к тем, которых принужденно бывает стыдиться и краснеть, и которым не может оказывать всей материнской любви, потому что душа ее делится между ними и детьми последнего мужа? А что скажет Тонет, если она очень молода и недолго жила с мужем? Все это и сказано мною не к старым, а к молодым вдовам. Со старыми, поступающими так, я и говорить не стану. Потому что если уже не убедила их воздержать от второго брака ни продолжительное время, ни возраст, ни что другое, то тем менее можем убедить их мы своими словами. Вся моя речь к молодым. Что скажет, если она молода и, прожив только один год в супружестве с первым мужем, вступает во второй брак? Почему ты обращаешься к ней предпочтительно перед той, которая прожила в браке 20 или 30 лет? Не я, но блаженный Павел, который говорит, но она блаженнее, если останется так. Что нам до той, которая хотя и долго жила с мужем, но с одним только, с одним и тем же, с которым сочеталась вначале? А эта отдалась двоим, и притом в короткое время. Но она, скажешь, сделала это по неволе, если бы был жив первый муж, она при нем не полюбила бы другого. А так как он умер преждевременно, то она по необходимости опять сочеталась с другим. По какой необходимости? Я вижу другую необходимость, большую той, о которой ты говоришь. Такую, которая достаточна для удержания ее при покойном. Именно испытание горести и мирской жизни. Та, которая проводила такую жизнь долго и довольно, насладилась ею, может опять обратиться к подобной жизни в надежде найти те же удовольствия. Но та, которая в самом начале супружеской жизни испытала такие огорчения, по какому побуждению и с какой надеждой пойдет навстречу тем же неприятностям? И желающий торговать, если не получив еще никакой прибыли, при самом выходе из пристани потерпит кораблекрушение, неохотно потом возьмется за торговлю. Так и эта вдова, которая ожидала от брака много удовольствий, не успев хорошо изведать их, испытала такую горесть. Конечно, не полюбит мирской жизни, если не будет весьма невоздержанную. Или лучше сказать, хотя бы она имела пламенное расположение и сильное пристрастие к этой жизни. Неприятное начало достаточно может погасить страсть ее. Мы обыкновенно держимся весьма крепко своих предприятий, когда хорошо начали их. Когда же с самого начала и, как сказать, с первого шага встретим неприятности и неудобства, тогда скоро отказываемся от своего намерения, охладевающего в нас. Так и овдовевшие рано сами должны бы отказываться от второго брака, чтобы опять не потерпеть того же. А остающаяся во вдовстве может жить спокойно и не опасается опять такого же горя. А вступившая во второй брак необходимо будет ожидать того же несчастья. Кроме того, хотя состояние вдовства одинаково, но не все вдовы получают одинаковые за него награды, но одни больше, а другие меньшие. Принявшая это иго в молодости удостоится большей чести и награды, нежели вдовевшая в самой старости. Почему? Потому что первая вдова, несмотря на множество препятствий, все перенесла по страху Божию, а последняя не понесла и малого подвига и труда. Ибо какой труд там, где нет ничего требующего усилий? Посему, как вышедшая за другого меньше, имевшей одного мужа, так остающаяся во вдовстве с самой юности много может превзойти потерявшую мужа в старости, хотя у обеих было по одному только мужу. Но одна из них прошла целое поприще чистоты, другая же далеко отстала позади. Итак, смотри не на труд только, но и на награду. Многие добрые дела кажутся нам так трудными, потому что, обращая постоянно внимание на трудность и тяжесть их, мы не представляем в уме уготованных за них наград. Не так должно поступать, но принимать во внимание все вместе, с трудами и наградами, и тогда труды покажутся нам легкими, как и действительно они легкие. Так доблестный воин, когда идет на войну, представляет себе не только раны, поражение и смерть, но и трофеи, и победы, и все другие почести. И земледелец, принимаясь за работу, имеет в виду не только пахание и труд, копание земли, но и гумно, и точило. Так и мы тягость вдовства будем облегчать благими надеждами, и гораздо более, чем названные люди, потому что исполнению их ожидания часто препятствуют многие, не зависящие от них обстоятельства. А наших надежд никто не посрамит, если мы сами того не пожелаем. Не будем же иметь такого желания, но имея в виду, что вдова немного уступает девственнице, иногда же и превосходит ее, когда девственница вмешивается в мирские дела, а вдовица, по словам Павла, уединение, уповает на Бога, пребывает в молитвах день и ночь, и воздержится от житейских дел. Примем на себя этот подвиг, чтобы удостоиться за него венцов. Это сказано вам не для принуждения и не для того, как я сказал, мы предложили это увещание, чтобы осуждать не желающих оставаться вдовами, но чтобы расположить и убедить их не слишком привязываться к земле и однажды, отрешившись от уз брака, оставаться свободными, стремиться к небу, образ жизни вести тамошний и, соединившись со Христом, все делать так, как следует, имеющим такого жениха, ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Отцом и животворящим и святым его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, том 1, книга 2, Санкт-Петербург, 1895 год. О священстве. Слово первое. Слово о священстве написано святым Иоанном Златоустом по следующим обстоятельствам. В 374 году по Рождестве Христовом, когда он жил вместе с другом и сверстником своим Василием, вдали от мирских дел, собравшиеся в Антиохии епископы вознамерились поставить их обоих епископами, о чем молва дошла и до них. Святой Иоанн, представляя высокую важность пресвитерского и епископского служения, считая себя неприготовленным к надлежащему исполнению обязанностей пастыря Христовой Церкви, скрылся тайно от всех и даже от своего сожителя, который был возведен в сан епископа, вероятно, Арафаны Сирийской, близ Антиохии. Но вскоре затем, увидевшись с святым Иоанном, высказал ему свои дружеские упреки за уклонение от священного сана, на которые и служат блистательным ответом предлагаемые 6 слов о священстве. Таким образом, написание этих слов должно быть отнесено к годам после 374 года, но не позже 386 года, в котором святой Иоанн уже был рукоположен во пресвитера. Много было у меня друзей искренних и верных, знавших и строго соблюдавших законы дружбы. Но из многих один превосходил всех других любовью ко мне, и столько успел в этом опередить их, сколько они, людей равнодушных ко мне. Он всегда был неразлучным спутником моим. Мы учились одним и тем же наукам. Имели одних и тех же учителей. С одинаковой охотой и ревностью занимались красноречием. И одинаково имели желания, проистекавшие от одних и тех же занятий. И не только в то время, когда мы ходили к учителям, но и по выходе из училища, когда надлежало совещаться, какой нам лучше избрать путь жизни. И тогда мы оказались согласными в своих мыслях. Кроме этих... И другие причины сохраняли единодушие наше неразрывным и твердым, ибо мы не могли превозноситься один перед другим знаменитостью Отечества. Не было и того, чтобы я изобиловал богатством, а он жил в крайней бедности. Но мера нашего имущества столь же была равна, как и наши чувствования. И происхождение было у нас равночестное, и все содействовало нашему согласию. Но когда надлежало ему, блаженному, приступить к монашеской жизни и к истинному любомудрию, тогда у нас нарушилось равновесие. Его чаша как более легкая возвысилась, а я еще связанный мирскими стремлениями унизил свою чашу и склонил вниз, отяготив ее юношескими мечтами. Хотя при этом дружба наша и оставалась столь же крепкою, как и прежде, но общежитие расторглось, потому что невозможно было жить вместе, занимающимся не одним и тем же. Когда же и я несколько освободился от житейской бури, то он принял меня к себе с распростертыми руками. Но и тогда мы не могли соблюсти прежнего равенства. Опередив меня и временем, и оказав великую ревность, он опять стоял выше меня и достигал великой высоты. Впрочем, как человек добрый и дорого ценивший нашу дружбу, он, отказавшись от всех других, разделял со мною все время, чего и прежде желал, но встречал препятствия к тому в моей беспечности. Кто был привязан к судилищу и гонялся за сценическими увеселениями, тот не мог часто проводить время с человеком, который был привязан к книгам и никогда не выходил на площадь. Но когда после прежних препятствий он привлек меня к одинаковой с ним жизни, тогда и выразил желание, которое давно хранил в себе, и уже не оставлял меня ни на малейшую часть дня, не переставая убеждать, чтобы каждый из нас оставил свой дом, и мы оба имели одно общее жилище, в чем и убедил меня, и это даже уже было близко к исполнению. Но непрестанное увещание матери воспрепятствовали мне доставить ему это удовольствие, или лучше принять от него этот дар. Когда мое намерение сделалось ей известным, тогда она, взяв меня за руку и, введя во внутреннее свое жилище, посадила у одра, на котором родила меня, и стала проливать источники слез и высказывать слова горестнейшие самых слез. Рыдая, она говорила мне так: «Сын мой, я сподобилась недолго наслаждаться сожительством с добродетельным отцом твоим, так угодно было Богу». Анфуса, мать святого Иоанна Златоуста, овдовела на 20-м году своей жизни. «Смерть его, последовавшая вскоре за болезнями твоего рождения, принесла тебе сиротство, а мне преждевременное вдовство и горести вдовства, которые могут хорошо знать только испытавшие их. Никакими словами невозможно изобразить той бури и того волнения, которым подвергается девица, недавно вышедшая из отеческого дома, еще неопытная в делах и вдруг пораженная невыносимой скорбью и принужденная принять на себя заботы, превышающие возраст и природу ее. Она, конечно, должна исправлять нерадение слуг, замечать их проступки, разрушать козни родственников, мужественно переносить притеснения, собирающих общественные повинности, и строгие требования их при взносе податей. Если еще после смерти супруг оставит дитя, то хотя бы это была дочь, и она причинит много забот матери, впрочем, не соединенных с издержками и страхом. А сын подвергает ее бесчисленным опасениям каждый день и еще большим заботам. Я не говорю о тех денежных издержках, которые она должна употреблять, если желает дать ему хорошее воспитание. Однако же ничто из всего этого не заставило меня вступить во второй брак и ввести другого супруга в дом отца твоего. Но среди смятений и беспокойств я терпела и не убежала из жестокой пищи вдовства. Меня, во-первых, подкрепляла вышняя помощь. А затем немалое утешение в этих горестях мне доставляло то, что я постоянно взирала на твое лицо и видела в нем живой и вернейший образ умершего. Поэтому, быв еще младенцем и едва умели питать, когда дети особенно бывают приятны родителям, ты приносил мне много отрады. Ты не можешь сказать и укорять меня и за то, что я, мужественно перенося вдовство, растратила на нужды вдовства твое отцовское имущество. Как потерпели, я знаю, многие несчастные сироты. Я сохранила в целости все это имущество и вместе не жалела издержек, требовавшихся для наилучшего твоего воспитания, употребляя на это собственные деньги, с которыми я вышла из отеческого дома. Не подумай, что я говорю теперь это в укоризну тебе, но за все это я прошу у тебя одной милости. Не подвергай меня второму вдовству и скорби, уже успокоившейся, не воспламеняй снова. Подожди моей кончины. Может быть, спустя немного времени я умру. Молодые надеются достигнуть глубокой старости, а мы, состарившиеся, ничего другого не ожидаем, кроме смерти. Когда предашь меня земле и присоединишь к костям отца твоего, тогда предпринимай далекие путешествия, переплывай моря, какие хочешь. Тогда никто не будет препятствовать. А пока я еще дышу, потерпи сожительство со мною. Не прогневляй Бога тщетно и напрасно, подвергая таким бедствиям меня, не сделавшую тебе никакого зла. Если ты можешь обвинять меня в том, что я вовлекаю тебя в житейские заботы, заставляя пищись о твоих делах, то беги от меня, как от недоброжелателей и врагов, не стыдясь ни законов природы, ни воспитания, ни привычки, ничего другого. Если же я делаю все, чтобы доставить тебе полное спокойствие в течение жизни, то если ничто другое, по крайней мере эти узы, пусть удержат тебя при мне. Хотя и ты говоришь, что у тебя много друзей, но никто из них не доставит тебе такого спокойствия, потому что нет никого, кто бы заботился о твоем благополучии столько, сколько я. 398. Это еще больше этого говорила мне мать, а я передал благородному другу, но он не только не убедился этими словами, а еще с большим усилием убеждал меня исполнить прежние намерения. Когда мы были в таком состоянии, и часто он упрашивал, а я не соглашался, вдруг возникшая молва возмутила обоих нас. Пронесся слух, будто намеревается возвести нас в сан епископства. Как скоро я услышал эту весть, страх и недоумение объяли меня. Страх того, чтобы не взяли меня против моей воли, недоумение, потому что, часто размышляя, откуда у людей явилось подобное предположение обо мне, и углубляя в себя самого, я не находил в себе ничего достойного такой чести. А благородный друг мой, пришедший ко мне и наедине сообщив эту весть мне, как бы не слышавшему ее, просил меня и в настоящем случае, как и прежде, действовать и мыслить одинаково, уверяя, что он со своей стороны готов следовать за мною, какой бы я ни избрал путь, убежать ли или быть избранным. Тогда я, увидев готовность его и думая, что я нанесу вред всему обществу церковному, если по своей немощи лишу стада Христова, юноши столь прекрасного и способного к предстоятельству над народом, не открыл ему своего мнения об этом, хотя прежде никогда не скрывал от него ни одной моей мысли. Но сказав, что совещание об этом должно отложить до другого времени, так как теперь нет необходимости спешить, скоро убедил его не заботиться об этом и твердо надеяться на меня, как единодушного с ним, если действительно случится с нами что-нибудь такое. По прошествии некоторого времени, когда прибыл тот, кто имел рукоположить нас, а между тем скрылся я, друг мой, не знавший ничего этого, отводится под некоторым другим предлогом и принимает это иго, надеясь по моим ему обещаниям, что я непременно последую за ним, или лучше, думая, что он следует за мною. Некоторые из присутствовавших там, видя его сетующим на то, что взяли его, усилили недоумение, взывая, несправедливо будет, когда тот, кого все считали человеком более смелым, разумея меня, с великим смирением покорился суду отцов. Этот, более благоразумный и скромный, станет противиться и тщеславиться, упорствовать, отказываться, противоречить. Он послушался этих слов. Когда же услышал, что я убежал, то пришел ко мне с великой скорбью, сел возле меня и хотел что-то сказать. На душевного волнения, не могши выразить словами испытываемой скорби, как только порывался говорить, останавливался, потому что печаль прерывала его речь прежде, чем она вырывалась из уст. Видя его в слезах и в сильном смущении, и зная тому причину, я выражал смехом свое великое удовольствие. и, взяв его руку, спешил облобызать его. И славил Бога, что моя хитрость достигла конца благого и такого, какого я всегда желал. Он же, видя мое удовольствие, восхищение, и узнав, что еще прежде с моей стороны была употреблена с ним эта хитрость, еще более смущался и горевал. Когда волнение души его немного утихло, он сказал: «Если уже ты презрел меня и не обращаешь на меня никакого внимания, не зная, впрочем, за что, по крайней мере, тебе надлежало бы позаботиться о твоей чести. А теперь ты открыл всем уста. Все говорят, что ты из тщеславия отказался от этого служения. И нет никого, кто бы защитил тебя от такого обвинения. А мне нельзя даже выйти на площадь, столь многие подходят ко мне и укоряют каждый день. Знакомые, увидев меня где-нибудь в городе, отводят в сторону и большей частью осыпают меня укоризнами. Ты, говорят они, зная его мысли, ибо он не таил от тебя ничего, что до него касалось, не должен был бы скрывать их, а сообщил бы нам, и, конечно, мы приняли бы меры к его уловлению. Но я краснею и стыжусь сказать им, что мне неизвестно было твое давнее намерение, чтобы не подумали, что дружба наша была лицемерную. Если это так, как и на самом деле так, отчего и ты не отречешься после настоящего твоего поступка со мною, то от посторонних людей, сколько-нибудь знающих нас, нужно скрыть наше недоброе отношение. Сказать им правду, как было дело между нами, я не решаюсь. Поэтому принужден молчать, потуплять глаза свои в землю, уклоняться и избегать встречных. Если даже я избегну первого нарекания в неискренности дружбы, то непременно будут укорять меня за ложь. Они никогда не согласятся поверить мне в том, чтобы ты и Василия сравнил с другими, которым не следует знать твои тайны. Впрочем, я и не забочусь много об этом. Так тебе было угодно, но как перенесем позор других обвинений? Одни приписывают тебе гордость, другие — честолюбие, а те из обвинителей, которые еще безжалостнее, осуждают нас за то и другое вместе и прибавляют, что мы оскорбили самих избирателей, о которых, говорят, справедливо они потерпели это, хотя бы и большему подверглись бесчестию от нас, за то, что, оставив столь многих и столь почтенных мужей, избрали юношей, которые, так сказать, вчера еще были погружены в житейские заботы, и на короткое время приняли степенный вид, надели серое платье, притворились смиренными, и вдруг возвели их в такое достоинство, о котором они и во сне не мечтали. Те, которые от самого первого возраста до глубокой старости продолжают свое подвижничество, остаются в числе подчиненных, а ими управляют их дети, даже не слыхавшие о тех законах, которыми должно руководствоваться в управлении. С такими еще большими укоризнами они постоянно пристают ко мне. А я не знаю, чем мне защищаться против этого. Прошу тебя, скажи мне. Думаю, что ты не просто и не без причины обратился в бегство и открыто объявил вражду столь великим мужам, но, конечно, решился на это с какой-нибудь обдуманной и определенной целью. Из этого я заключаю, что у тебя готова речь для оправдания. Скажи же, какую справедливую причину мы можем представить нашим обвинителям? А что ты несправедливо поступил со мною, за это я не виню тебя. Ни за твой обман, ни за твою измену, ни за то расположение, которым ты пользовался от меня во все прежнее время. Я душу свою, так сказать, принес и отдал в твои руки. А ты так хитро поступил со мной, как будто тебе надлежало остерегаться каких-нибудь неприятелей. Если ты признавал полезным это намерение, избрание в епископа, то тебе не следовало лишать себя пользы от него. А если вредным, то следовало предохранить от вреда и меня, которого, по твоим словам, ты всегда предпочитал всем. А ты сделал все, чтобы я попался, и не попустил никакого коварства и лицемерия против того, что привык говорить и поступать с тобой просто и без коварства. Не опустил никакого коварства. Впрочем, я, как уже сказал, нисколько не виню тебя за это и не укоряю за одиночество, в котором ты меня оставил, прервав те совещания, от которых мы часто получали удовольствие и немаловажную пользу. Но все это я оставляю и переношу молчаливо и кротко. Не потому, впрочем, что поступок твой со мной был кроток, но потому что с того самого дня, когда вступил в дружбу с тобою, Я поставил себе правилом никогда не доводить тебя до необходимости оправдываться в том, чем ты захотел бы огорчить меня. Что ты нанес мне немалый вред, это знаешь и сам ты, если помнишь, что всегда говорили посторонние о нас, и мы сами о себе, именно что весьма полезно для нас быть единодушными и ограждать себя взаимной любовью. Прочие все даже говорили, что наше единодушие принесет немалую пользу и многим другим, хотя я со своей стороны никогда не думал, чтобы мог доставить пользу другим. Но говорил, что от этого, по крайней мере, мы получим ту немалую пользу, что будем неприступными для желающих нападать на нас. Об этом я никогда не переставал напоминать тебе. Теперь трудное время. Зло желателей много, искренняя любовь исчезла, вместо ее заступила пагубная ненависть. Мы ходим посреди сетей и шествуем по зубцам стен. Сирах 9.18. Людей, готовых радоваться постигающим нас несчастьем, много. Они отовсюду окружают нас, а соболезнующих нет никого или очень мало. Смотри, чтобы нам, разлучившись, когда-нибудь не навлечь на себя великого смеяния еще большего вреда. Брат от брата помогаем бывает, как город твердый, как основанное царство. Притча 18.19. Не разрывай же этого единения, не разрушай этого оплота. Непрестанно я говорил тебе это, и больше того, ничего не подозревая, и считая тебя совершенно здравым в отношении ко мне, и только от избытка чувств, желая предложить врачевание здравствующему. Но я не знал, как оказывается, что давал лекарство больному. И таким образом я, несчастный, ничего не достиг. И не произошло для меня никакой пользы от такой заботливости. Ты вдруг отверг все это и не подумал, что пустил меня, как ненагруженный корабль, в беспредельное море, и не представил себе тех свирепых волн, с которыми должно мне бороться. Если случится, что откуда-нибудь нападет на меня клевета, или осмеяние, или другая какая обида и неприязнь, а это нередко должно случиться, то к кому я тогда прибегну? Кому сообщу свое уныние? Кто захочет помочь мне отразить оскорбителей и заставить их не оскорблять более, а меня утешить и подкрепить, переносить непристойности других? Нет, никого, так как ты стал далеко от этой жестокой борьбы и не можешь даже услышать моего голоса. Знаешь ли ты, сколь великое сделал ты зло? Признаешь ли, по крайней мере, после поражения, какой смертельный удар ты нанес мне? Но оставим это, сделано уже невозможно исправить. И из безвыходного положения найти выход. Но что мы скажем посторонним? Чем будем защищаться против их обвинений? Златоуст. Будь спокоен, отвечал я. Не только в этом я готов дать отчет, но и в том, в чем ты прощаешь меня. Постараюсь оправдаться, сколько могу. Если угодно, с этого прежде всего начну свою защиту. Я был весьма безрассуден и неблагодарен, если бы, заботясь о мнении людей, посторонних, и принимая все меры к прекращению их укоризн нам, не мог уверить в невинности моей того, кто для меня любезней всех, и кто столько щадит меня, кто не желает обвинять даже за то, в чем, по его словам, я виновен перед ним, и, не заботясь о себе, еще продолжает пищись о мне. Если бы показал более невнимание в отношении к такому человеку, нежели сколько он показал заботливости о мне». Итак, чем я оскорбил тебя? Отсюда я намерен пуститься в море защиты. Тем ли, что употребил хитрость перед тобой и скрыл мое намерение? Но это служило к пользе и твоей, когда ты обманулся, и тех, которым посредством укрывательства я выдал тебя. Если укрывательство во всех отношениях есть зло, и никогда нельзя употреблять его даже на пользу, то я готов принять наказание, какое тебе угодно или лучше, так как ты никогда не согласишься наказать меня. Я сам себя накажу так, как наказывают судьи преступников, облеченных обвинителями. Если же оно не всегда бывает вредно, но делается худым или хорошим по намерению действующих, то оставь обвинять за то, что ты обманулся. А докажи, что эта хитрость употреблена была на зло. А пока это не будет доказано, не только не должно укорять и обвинять, но справедливо было бы, если бы желающие быть признательными даже хвалили употребившего хитрость. Хитрость благовременная и сделанная с добрым намерением приносит такую пользу, что многие часто подвергались наказанию за то, что не воспользовались ею. Припомни, если хочешь, отличнейших из военачальников, начиная с глубокой древности, и ты увидишь, что их трофеи большей частью были следствием хитрости, и такие более прославляются, чем те, которые побеждали открытую силою. Последние одерживают верх с великой тратой денег и людей, так что никакой выгоды не остается им от победы. Но победители бедствуют нисколько не меньше побежденных, и от истребления войск, от истощения казнохранилища. Притом они не могут наслаждаться вполне и славой победы, ибо немалая часть ее принадлежит иногда и побежденным, которые побеждаются только телами, преодолевая душами. Если бы возможно было им не падать от ударов, и постигшая смерть не сразила их, они никогда не потеряли бы мужество. А победивший хитростью подвергает неприятеля не только бедствию, но и посмеянию. Там оба, и победители, и побежденные равно получают похвалы за мужество. А здесь относительно благоразумия не так. Но трофеи всецело принадлежат победителям. И что не менее важно, они приносят в город радость о победе безукоризненную. Изобилие денег и множество людей не то что благоразумие души. Те истрачиваются, когда кто непрестанно пользуется ими на войне, и пользовавшиеся лишаются их. А благоразумие, чем более кто употребляет его в дело, тем более обыкновенно увеличивается. И не на войне только, но и в мирное время можно находить великую и необходимую пользу от хитрости. И не только в делах общественных, но и в домашних. У мужа в отношении к жене, и у жены к мужу, у отца к сыну, и у друга к другу, и даже у детей к отцу. Так дочь Саула не могла бы иначе исхитить мужа своего из рук Саула, если бы не употребила хитрости в отношении к отцу. И брат ее Иоаннафан, желая спасенного ей спасти от новой опасности, воспользовался тем же самым средством, каким и жена Давидова. 1 Царств 19, 20 главы. Василий сказал: «Все это не относится ко мне. Я не враг и неприятель, и не из числа желающих причинить обиду. Но совершенно напротив, поверяя всегда твоему усмотрению все мои мысли, я поступал так, как ты приказывал». Златоуст: «Но почтеннейший и добрейший, для того я и сказал предварительно, что не только на войне и против врагов, но и во время мира, и в отношении к любезнейшим полезно употреблять хитрость. Что действительно это бывает полезно не только употребляющим хитрость, но и тем, в отношении к которым она употребляется. Для этого подойди к кому-нибудь из врачей и спроси, как они излечивают больных. И ты услышишь от них, что они не всегда довольствуются одним искусством своим, но иногда употребляют и хитрость, и при ее помощи восстанавливают здоровье больным. Когда упрямство больных и жестокость самой болезни делают недействительными советы врачей, тогда по необходимости врачи прибегают к хитрости, чтобы как на сцене можно было скрыть истину. Если хочешь, я расскажу тебе одну хитрость из многих, которые, как я слышал, устрояют врачи. К одному человеку пристала вдруг сильная горячка, и жар увеличивался. Все средства, которые могли бы утушить огонь, больной отвергал. А желал и усиленно настаивал, умоляя всех приходящих к нему принести ему много вина и дать ему утолить мучительную жажду. Но кто согласился бы доставить ему это удовольствие, тот не только усилил бы горячку, но и привлек бы несчастного в умопомешательство. Тогда, когда искусство было бессильно и не имело более средств, но совершенно было отвергнуто, употребленная хитрость показала такую силу, как тотчас услышишь от меня. Врач берет глиняный сосуд, лишь только вынутый из печи, погружает его в вино и потом, вынув его пустым, наполняет его водою. Комнату, в которой лежал больной, приказывает сделать темной посредством многих занавесок, чтобы свет не изобличил хитрости. И дает больному пить из сосуда, как бы наполненного вином. Тот, прежде нежели взял сосуд в руки, вдруг, обольщенный запахом вина, не хотел разбирать того, что было дано ему. Но, уверяемый обонянием, обманываемый темнотой и возбуждаемый сильным желанием, выпил данное ему с великой охотою. И, насытившись, тотчас получил облегчение от жара. И избег угрожавшей опасности. Видишь ли пользу хитрости? Но если бы исчислять все хитрости врачей, то не было бы и конца слову. И можем указать, что не только врачующие тела, но и пекущиеся об исцелении душевной болезни часто пользуются таким врачеством. Так блаженный Павел привел ко Христу многие тысячи иудеев. С этим намерением он обрезал Тимофея, так как галатам он писал, что если обрезаетесь, то нет вам от Христа никакой пользы. Для того он был под законом, хотя считал тщетой оправдание от закона при вере во Христа. Велика сила такой хитрости, только бы она употреблялась не злонамеренной с целью, или лучше сказать, ее должно называть не хитростью, но некоторой предусмотрительностью, благоразумием и искусством, способствующим находить много выходов в безвыходных положениях и исправлять душевные недостатки. Так я не назову Финиеса убийцей, хотя он одним ударом пронзил двух человек. Числа 25.8. Так же Илию за 100 убитых воинов с их военачальниками и за обильный поток крови, пролитой им при убиении жрецов демонских. Если же мы опустим это из виду, если кто будет смотреть на одни дела, не принимая во внимание намерения действовавших, тот может и Авраама обвинить в детоубийстве, а внука и потомка его обвинить в злодеянии и коварстве, потому что один Иаков овладел первородством брата своего, а другой, Моисей, перенес египетские сокровища в израильское войско. Но нет, нет, не допустим такой дерзости. Мы не только не виним их, но и прославляем их за это, потому что сам Бог восхвалил их за это. А обманщиков справедливо должен называться обманщиком тот, кто пользуется этим средством злонамеренно, а не тот, кто поступает так со здравым смыслом. Часто нужно бывает употребить хитрость, чтобы достигнуть этим искусством величайшей пользы, а стремящийся по прямому пути нередко наносит великий вред тому, от кого не скрыл своего намерения. 405. Слово второе. Что позволительно употреблять силу хитрости на добро, и что даже нельзя и называть ее хитростью, а некоторую похвальную предусмотрительностью, об этом можно было бы говорить еще больше. Но так как для доказательства достаточно сказано, то было бы обременительно и скучно, без нужды распространять речь об этом. Остается тебе самому подтвердить, действительно ли послужил к твоей пользе совершенный мною поступок. Василий сказал, какая же произошла для меня польза из этой предусмотрительности или благоразумия, или как иначе угодно тебе назвать это, по которой я убедился бы, что я не обманут тобою. Иоанн. А может ли что быть, сказал я, важнее той пользы, как оказаться исполняющим то, что служит доказательством любви ко Христу, по словам самого Христа. Обращаясь к Верховному из апостолов, он говорит, «Петр, любишь ли меня?» И когда тот исповедовал любовь свою, он прибавляет, «Если любишь меня, паси овец моих». Учитель спрашивает ученика, любим ли он им, не для того, чтобы самому узнать это, ибо может ли не знать испытующий сердца всех, но чтобы научить нас, как он печется о пасении этого стада. Если же это очевидно, то будет также ясно и то, что великая и неизъяснимая уготована награда, принимающая на себя тот труд, который дорого ценится Христом. Если и мы, видя людей, пекущихся о наших слугах или стадах, принимаем такое попечение их за знак их любви к нам, хотя все это приобретается за деньги, то стязавши себе это стадо не деньгами и не другим чем, но собственной смертью и вместо цены давший за него кровь свою, каким даром вознаградит пасущих его? Посему, когда ученик отвечал, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», и призвал самого любимого в свидетели своей любви, то Спаситель не остановился на этом, но указал и самый знак любви, ибо он хотел показать тогда, не то, сколько Петр любил его, это уже из многого было известно нам, но сколько он сам любит церковь свою и благоволит научить и Петра, и всех нас, чтобы и мы прилагали великое о ней попечение. Для чего Бог не пощадил единородного сына своего, но предал его? Для того, чтобы примирить с собой людей, находившихся с ним во вражде, и сделать их народом избранным. Для чего Сын Божий пролил кровь свою? Для того, чтобы приобрести тех овец, которых Он верил Петру и его преемникам. Не без причины Христос говорил,